Сережа пастушок, пойграем,
грань на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, да, да. Мне пишет Игорь, у вас в Фейсбуке, проанализировал Игорь моих друзей, есть друзья, раскрашенные в цвета гомосексуального сообщества.
Вот, надо же,
да,
человеку нечем
это
заняться.
Верно, это верно.
С утра.
Я вам должен сказать, я обратил внимание на это тоже. Я очень смотрю редко френд-ленту, очень редко. Но я смотрю комменты. И когда они появляются в комментах, мои друзья в Фейсбуке, часть из них раскрашены в цвета ЛГБТ.
У вас их 5 тысяч, а подписчиков и того больше.
У меня их 5 тысяч, и подписчиков, может быть, там, не знаю, 30 с чем-то, и всего, может быть, бог весть, 38-40 тысяч человек меня читает в Фейсбуке. Немного. Но на самом деле, несколько человек пометили себя цветами. Должен сказать, что в основном это две женщины, а обе замужние. Одна из них сейчас, она вообще путешествует. Она живет на севере, одна из них живет на севере Германии, на Балтике, но имеет обыкновение с началом сезона откочевывать на север Италии. И вот и меня, я сейчас не услежу за ней, бог весть. Мне кажется, она сейчас как раз уже на севере Италии, она уже переехала. А потом, как только начнутся опять рабочие будни, она снова уедет на север Германии, на Балтику. Вот. А вторая из них живет на юге Франции.
В Лионе.
В Лионе. И она тоже раскрасилась в цвета ЛГБТ, но надо сказать, что у обеих, как мне представляется, это вызов. В этом вызов.
Это знак солидарности. Это не только знак солидарности,
но попытка эпатировать. Я знаю очень хорошо этих женщин. Одна из них убедительно делала мне массаж плечей сзади. Подходила так. Ну, знаете, можно тебе сделать? Вот так я покажу. Настя, вот так. Смотри,
ну,
так, когда хрустнет, ты мне скажи, вот так. Вот,
это как корейцы. Тоже так
любят, да, из дружбы, да. Из дружеских побуждений.
Да, да,
вот.
Буквально.
Хорошие люди, и да, они раскрасили цвета ЛГБТ из чувства солидарности, а также из желания эпатировать Игоря, который мне об этом написал. Спасибо, Игорь, что вы следите за моими
Игорь,
друзьями.
Игорь, ну вы обязательно запомните,
да.
Через
Игорь,
полгода
Игорь,
еще
Игорь,
раз проанализируйте.
Вы опять проанализируйте
и
все это.
Графика.
И стукните куда надо, стукните куда надо.
Надо написать в спортлото.
Нет, ФСБ, я думаю, ФСБ, там в приемной есть ящик, я сам видел.
Приемный, можно обращение,
да,
граждан.
Да, 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 можно... идешь по Новокузнецк. То есть, знаешь, что не встам, ну, два
я
здания.
Я бы много дорого дала почитать переписочку.
Мамочка, послушай,
дня.
У ФСБ два здания, на самом деле, как кажется. На самом деле нет, их больше.
Больше?
Даже там, на Лубянке, конечно. Угу. Смотри, запомнил. Есть здание старое КГБ, ну, такое сталинское, где якобы подвалы, где якобы застенки, которых там как будто бы и нет, мне говорят сами сотрудники, говорят, будто и нет там ничего. Вот. Потом есть слева, где сидит председатель, где сидит директор.
Да.
Это слева, новое здание от Сретенки, слева. Знаешь?
Да.
А если по Кузнецкому мосту мимо нового здания КГБ пойти и по Кузнецкому мосту как бы к Детскому миру, то там есть такие малоэтажные, двух-трехэтажные домики. И слева есть, там общественная приемная написано, общественная приемная. Заходишь.
Да-да-да. А там...
Спрашиваешь, слышишь меня?
Туда все
спрашиваешь,
можно.
Дежурный офицер выходит. Ну, звонишь,
да.
Такой, я пришел в общественную приемную.
Да.
Те говорят, Заходите, пожалуйста, нет проблем. А что вы? Я с обращением от гражданина. Вот я гражданин, да. Хочу сделать обращение. Они тебе говорят, нет проблем, говорит офицер, абсолютно скучным голосом.
Вот
и абсолютно со скучным лицом. Показывает тебе ящик. Говорит, да вот сюда кладите. Все. Ты такой, ты думаешь, что надо где-то в какой-то момент, ты думаешь, что нужно расписаться и продать душу дьяволу.
Да.
Продать душу дьяволу. Ты думаешь, ты говоришь, а где документ о продаже души дьяволу? Тебе говорят, простите? То есть они не понимают, что ты говоришь? И ты уходишь, и все. Мне один товарищ рассказывал.
В общем, со статистикой по ЛГБТ, ГБТ, юзерпикам туда.
Да.
В общем, можно обращаться.
Да. Значит, я считаю, товарищи, мне кажется, это очень правильно. Прогуляйтесь на Кузнецкий мост мимо нового, как бы к детскому миру, сверху если идти. Слева будет общественная приемная ФСБ. Обязательно отнесите туда заявление. Это очень правильно. И больше, я надеюсь, что на какой-то наплыв, может быть, человек там должно быть 300-400 в день, понимаете, чтобы они ящик этот чаще смотрели. А то там вообще, мне кажется, никто и не носит туда нифига. Понимаете? Да. Давайте. Слушайте, давайте про Ходорковского теперь скажем. Так что, убивец?
Да, получается, что... смотрите...
Первое... Телефонное голосование.
Реакция-то какая, когда вот
Ходорковский слышим... убивец. Нет, смотри, причастен. Ходорковский убивец причастен, конечно, к убийству мэра Нефтеюганска. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Давайте попробуем проголосовать. Я вам объясню ситуацию. Мэр Нефтеюганска был строптив. Он, надо сказать, ссорился с двумя тогда организациями. Это вот это отмечает сам ЮКОС. Что он ссорился с какими-то чеченами за рынок городской. Чечены хотели у него рынок взять. То ли не чечены, то ли даги. Я даже не знаю, что значат эти слова. Я прошу обратить внимание граждан Северного Кавказа, что я не знаю, что значит слово чечен, и я не знаю, что значит слово даг. Я просто слышал эти слова от юкосовцев, но не успел спросить, что это значит. Какие-то чечены с дагами, то ли что-то такое. Вот там спорили за рынок. С нефтеюганским чуваком с этим. А ЮКОС спорил по нефти. Как-то по-большому. По-большому спорил по нефти. С ним же тоже. Поэтому ЮКОС говорит, его грохнули эти, которые за рынок спорили. Но, надо сказать, я уже рассказывал об этом в эфире. Теперь, наверное, настала пора опять рассказать. Я уже рассказывал об этом. Что Василий Шахновский, который, кстати говоря, появился у меня в друзьях на Фейсбуке. Я его принял в друзья и...
Расцеловался виртуально.
Василий Шахновский из ЮКОСа, значит... который теперь мой друг на Фейсбуке, он приезжал ко мне и просил меня поехать в Нефтеюганск, каким-то образом выступить там на митинге и снять мэра Нефтеюганска. Снять его. Ну, выступить таким образом, чтобы население отвернулось от этого человека. Я должен сказать, что это было лестное приглашение. То есть от порога меня забирает их лимузин, везет в аэропорт, частный самолет для меня отдельно. Значит, я прилетаю на частном самолете в Нефтеюганск, выступаю на митинге, получаю 100 тысяч долларов, сажусь в машину, и меня у подъезда высаживают. Все. То есть это все флеш-экшен, все мгновенно делается, и все. Значит, я посоветовался тогда с Березовским. Ну, Вася подъехал, я говорю, Борь, что делать? Вот, значит, я говорю, Борь, не знаю, какого-то они там Петухова, недовольны им, что-то такое, я говорю, там какой-то митинг, я говорю, какая-то хрень. Дают сотку. Значит, он говорит, ну, я не знаю, сам решаю, не знаю, не мое дело. Боря сказал, не мое дело. Я говорю... Черт его знает, я его и не видел, этого мэра, я не могу на него злиться, я не знаю, кто он, я вообще не понимаю, о чем песня эта. Я не понимаю, что ребята там делают. А может, он хороший чувак, я говорю, плевать, слушай, я не поеду. Я позвал Вася, сказал, знаешь, я занят, я не могу, Вася, ну, такие дела, что я не поеду. Я не поеду. И я не поехал. Это был март месяц вот этого года, 95-го или 97-го, а? Не помнишь, когда его грохнули, не помнишь?
Я не помню, значит, слушай, но хочу, могу ну, сейчас
вспомнить. Смотри, это очень просто, я сейчас посмотрю. Значит, грохнули этого мэра в 95-м, по-моему, все-таки. Это был март месяц. Потом через месяцок второй я слышу, что его убили. Хопа! Убили. Так. Значит, я вспоминаю очень хорошо свои слова, когда я явился в семью, я сказал, а может, лучше было мне его снять, съездить? Может, лучше было мне его снять, ну, с должности? Только он бы был живой, я сказал. Вот это была моя первая фраза.
А Пичугин сознался в том, что он организовал убийство?
Ну, как Пичугин может сознаться, как это делается без первого лица? Никто не делает такие вещи без первого лица. Ходорковский виновен, 134-21 в этом. Конечно, мэра Нефтеюганска они убили. 134-21-35, с вашей точки зрения. Нет, не виновен, 134-21-36. Нет, не виновен.
Какой год был?
Это 95-й, по-моему.
95-й. В те времена-то не только за большие дела убивали. То есть убить мэра можно было за разные...
Подожди. 95-й. Ах, как интересно. И ты был 95-й, ты абсолютно в этом убеждена?
Нет, я не абсолютно.
Нет, я думаю, что это должен был быть 97-й. Это должен был быть 97-й. Мне так не кажется.
Просто мы...
Убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова 98-й. Спасибо. Потому что в 95-м я ни по какой причине не мог по этому поводу звонить Березовскому. Вот. В 98-м, конечно.
Да, в 98-м.
Мы же работали с Борисом.
Может быть, Ходорковский был не единственным его врагом. Такой же тоже может быть.
Я еще раз тебе договорю, что у Петухова было два врага. Две группы врагов. Одна из них ЮКОС по-большому, по нефти.
Да.
Другая по городскому рынку.
Да.
По городскому рынку.
Да.
Там даги с чеченами, то ли чечены одни без дагов, не знаю.
Да.
Значит, вот какая-то такая заваруха была. ЮКОС говорит, что его могли убить эти люди, которые спорили с ним по рынку.
Да.
Кто контролирует рынок. Он как будто хотел, чтобы его жена держала рынок, то ли кто там, кстати, его люди. Короче, Петухов хотел, чтобы его люди держали рынок.
Да.
А кавказцы хотели, чтобы они держали рынок и брали дань с торговцев. Понятно, о чем песня?
Да.
Ну, так вот. Но я тебе рассказываю. Значит, ЮКОС косит, что это, типа, они и грохнули. Мы ни при чем. Понятно? 7373-94,8. Давайте говорить об этом. Значит, сейчас абсолютно принципиально важное то, что написал Лимонов. Сейчас я позже чуть-чуть расскажу. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Меня Владимир зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, все-таки я склоняюсь к мысли, что это чечены, и почерк похож, им проще завалить, чем как-то договариваться.
Ну да, может.
И то, что к вам Шахновский подкатывал, это тоже доказывает, что ЮКОС все-таки он боролся более политическими методами со своими противниками.
Они хотели сделать...
себе это позволить.
Они хотели сделать митинг, и я бы выступил на митинге, и мне бы подготовили.
Да, денег не жалели. А если бы хотели завалить киллер-то намного дешевле, чем вы.
Это правда. Это правда. Это правда. Тогда киллер хороший стоил $1020.
Да, двадцатка максимум.
Да. А я вам хочу сказать,
а лучше... Вести на частном самолете, это намного дороже.
А и лучше...
Вы же один были бы
самый...
там, они, я думаю, под миллион бы потратили.
Да, а этот самый, хороший экстра-класса какой-нибудь снайпер тогда стоил, ну, нормальный 20, а экстра-класса 50 тогда стоил.
Да, это... согласен, и Петухов не такая же фигура, чтобы там экстра-класса заказывать. За двадцатку бы, я думаю, уложились бы вообще
уложились.
Вполне.
Да. Может быть. 7373948. Я не знаю. Когда я не знаю, я спрашиваю вас. 7373948. Алло, здравствуйте.
О, я попал в эфир, здрасте.
Да вообще просто сказка, здрасте. Родился в Питере, трудолюбивый, хороший русский парень, и попал в эфир, видишь?
Извините, я первый раз просто звонил.
Классно.
Вчера как раз-таки смотрел на Ютьюбе Мавроди Сергей, не знаю, доверяете ему или нет. И он рассказывал, что он сидел в одной камере с людьми, которых посадили за это убийство на ПЖ. И он читал материал уголовного дела и рассказывал, как Незлин заказывал киллеров через своих знакомых, а знакомые через еще, и вышли на каких-то ребят с Волгограда, которым в итоге дали 5000. Долларов, и у них не было даже денег, чтобы купить нормальный автомат. Ну, там...
Вот здесь почему? Вот предыдущий говорит, что Шахновский так, а видите, в чем дело? ЮКОС был огромный, большой. Ну, там было как 10 пальцев у руки. Один палец мог как раз работать политически, а другой мог как раз говорить с киллерами. Ну, это возможно. Я с предубеждением отношусь к звонкам с неопределяемых номеров. Сейчас мне какой-то человек звонит с неопределяемого номера и непрерывно названивает, а я его отбиваю. Это связано с тем, что я с предубеждением отношусь к неопределяемым номерам. Спасибо вам огромное. Вы просто рассекретите свой номер, и хватит вести себя как бандюк начала 90-х. Середины 90-х, простите. Да, прошу вас.
Сергей, добрый день. Да. Николай, я жил в это время в Нефтеюганске, если вас интересует.
Как интересно, конечно, конечно, конечно.
Значит, тоже согласен вот с предыдущим человеком, который говорил в отношении непричастности Ходорковского. Мне кажется, что это больше там произошла проблема по части дележа на местном уровне вот с этим рынком. Рынок был в центре города, старенький такой, но его держали, не знаю кто, но, в общем-то, то ли чеченцы тоже, то ли дагестанцы, вот такое дело.
Да.
Петухов, ну, когда знаете, его избрали мэром, причем избрали его довольно-таки с энтузиазмом, и, в общем-то, он пользовался большой поддержкой среди населения. Решил этот рынок перенести немножечко в другое место. Но, естественно, вот те люди, которые держали старый рынок, они лишились вот этого всего дела. Что касается Ходорковского, мне кажется, что Петухов, при всем том, что он был человек довольно-таки настойчивый и мешал, конечно, каким-то образом ЮКОСу, он им абсолютно там не представлял никакой, он так, не знаете, как вот под ногами у них вот так вот болтался, они на него, наверное, таким образом и смотрели.
У меня не сложилось такое впечатление из разговора с руководством ЮКОСа. Но у меня сложилось впечатление, что он им мешал всерьез.
Ну, я не знаю, но, в общем-то, такое мнение у меня было, потому что я знаю, что он несколько раз летал в Москву, в общем-то, тут безрезультатно приходил, целовал шлагбаум в ЮКОСе, уезжал, объявлял голодовку какую-то, как знак протеста от того, что не выплачиваются налоги. То, что в городе, конечно, была ситуация в те времена довольно-таки неважная, это, в общем-то, может ли сказать любой человек, который жил в те времена. Там жил город, по сути дела, в таком, в двух режимах. Есть зарплата в ЮКОСе, нет зарплаты.
Слушайте, интересная фигня. Вот мне пишет Соломон Моисеевич. А Ходор мог заказать Петухова кавказцам? И интересы совпали. Ну, условно говоря, отпустить ситуацию.
Нет, сказать... я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки это, вы знаете, мне тоже, вот, особенно когда после убийства вот, Бориса Немцова, я, в общем-то, убедился в своем мнении, то, что, в общем-то, наверное, там и в убийстве мэра Петухова происходил какой-то след вот оттуда, какой-то со стороны Кавказа. Потому что сделано ведь оно было, знаете,
как называете. Ну и рынок мог быть прикрытием, пишет не только Соломон Моисеевич, но и Евгений. Рынок мог был прикрытием. То есть у Петухова были очевидные кавказцы враги. И ЮКОСу могло это помочь в том смысле, что ну вот есть очевидные враги, они его угрожают, недовольны. Давайте отпустим. Ну почему? Ну почему вы исключаете? Ну давайте, знаете как, вот человек из Нефтеюганска, я очень дорожу его мнением, потому что на самом деле человек оттуда, да, он как бы жил в это время и знает эту ситуацию 98-й год. И я очень понимаю, что оттуда человек, конечно, знает больше нас, из Нефтеюганска.
Ну, да,
да. Но при этом он как бы настолько не согласен раздумывать, а сразу имеет ответ, что мне это кажется несколько ограничивающим возможности подумать. Ну, не нравится, когда мне ограничивают возможность. Потому что и Соломон Моисеевич, и Евгений пишут, ну, могло же это быть, что под видом кавказцев исполнили эти. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В 98-м году тоже жил в Нефтеюганске.
Ой, поясните тогда, пожалуйста.
Да, в день убийства Петухова я работал в дорожно-патрульной службе. Нас тогда, когда стало известно об убийстве, нас сразу подняли по плану «Вулкан», поставили на... Ну, как знаете, ставят наряды на блокпосты, мы проверяли весь выезжающий транспорт, досмотр и так далее.
Можно вопрос сразу сходу?
Построенного,
можно вопрос сходу? Сходу вопрос. Скажите сходу вопрос. А это произошло, ну, довольно быстро, то есть вот как только новость об убийстве, там через полчаса уже патрули поставили?
Да, естественно, естественно, сразу всех расставили на выезде из города и начали досматривать весь выезжающий транспорт, всех пассажиров.
Да.
Тогда еще не было моста, там сейчас, знаете, мост красивый, который соединяет.
А, нет, я не знаю.
Нефтеюганск, как бы, с Сургутом, очень красивый, большой, он входит куда-то в Книгу рекордов России.
Да.
Раньше еще не было этого моста, была понтонная переправа только, поэтому было удобно досматривать транспорт. Но город тогда разделился на две части. Вот предыдущий слушатель звонил, говорил, что часть населения считала, что это руки ЮКОСа, часть населения считала, что это руки криминальных группировок. Тогда в городе действительно, как бы город делился, и даже криминал в городе делился на чеченцы были, Их было очень мало, в принципе. В основном были азербайджанцы. Которые держали тот же город. И часть группировок, которые относили себя вот к дагестанской диаспоре.
Ага, мало чеченцев, в основном азербайджанцы и дагестанцы.
В основном, да, там были азербайджанцы именно в 98 году, и дагестанцы уже начинали. Дагестанцы. Город разделился на две части. Мэр действительно был как бы народным. Вот во всех северных городах мы везде там часто были и работали. Да, Тюганск, Сургут, Ямал взять там, Ноябрьск, Надымный район, Уренгой. Все мэры, они были как бы приземленные, они были больше... Мэр всегда ходил, например, на работу пешком практически.
Я понимаю.
Да, то есть мэр ходил пешком, никогда не было охраны, его можно было встретить, ну, на улице, вот, которая ведет к зданию администрации.
Понятно. Ну, а вы-то, а вот вы, вот я понимаю, ваш анализ, вы пытаетесь быть отстраненным. С вашей точки зрения, могли и те, и другие, или кто-то не мог из них?
Я не могу сказать, но то, что мэр города мог быть большим бельмом у ЮКОСа, это, в принципе, это очевидно.
Это правда.
Он трубил и докладывал на уровне там, министерства, правительства об этой ситуации в Москву. И вставлять палки в колеса на местном уровне ЮКОСа он вполне мог.
Мог. Знаете, я... Спасибо огромное за звонок. Я, знаете, что думаю? Ну, хорошо. Давай так предположим. Значит, ЮКОС... Подожди. Не напомнишь мне? Ведь это был не день рождения... Можно посмотреть Ходорковский Вики? Слушай, я уже смотрю. Здесь, хорошо. Ходорковский Вики. Ведь это там тоже
дата как-то... и место смерти 26 июня 98 года.
Это дело. Я просто хочу сказать, что Ходорковская, как бы там тоже что-то совпадало с каким-то праздником. И 26 июня родился Михаил Борисович Ходорковский. То есть убили мэра Нефтеюганска в день рождения Михаила Борисовича. И это, в частности, ЮКОС трактовал как невозможность участия своего. Ну как же так? Да. Так подсуропили...
Ну это как Политковская в день рождения Путина.
Да, абсолютно. Значит, как же так? Так подсуропили в день рождения Михаила Борисовича, убили мэра. Это очень стыдно, неправильно и, все, и так далее. Но, с другой стороны, здесь есть намек, как может быть вражеский намек, враждебный намек, так и намек дружеский, что вот исполнили, кстати, с днем рождения Михаила Борисовича. Понятно, да? Я думаю, что может быть и так, и так. А в одном только случае я убежден точно. В одном только я убежден точно. Если, вообще говоря, это работа ЮКОСа, то это точно обязательно было известно первому лицу в ЮКОСе. А первым лицом был Михаил Борисович. Поверь мне одну простую вещь. Это без первого лица в олигархических корпорациях никогда не делается.
Ну, понятно, иначе бы он уволил своего начальника службы безопасности
сразу. Всех бы поувольнял. Да. Причем уволил бы так, что они бы прятались там лет 5 где-то по колхозам.
Ну да. Ну и я хотела предложить всем обратить внимание на Лимонова.
Лимонов.
В этой связи, который
сидел... Ребят, про Лимонова сидел, очень важная фигня.
Человек вот, опытный, психолог, можно сказать, в какой-то мере. Лимонов, вот он анализирует, Лимонов, говорит, а почему вот все так смеются, что вспомнили вдруг там... Ходорковский вчера
в Твиттере написал. На самом деле Лимонов в сущности отвечает Минкину. Минкин говорит, что у нас правосудие политическое вызывает в этом смысле ироническую улыбку.
Горькую
улыбку. Значит, Минкин считает. А Лимонов в сущности ему отвечает.
А Лимонов,
говорит,
с другой стороны,
он говорит, а послушайте меня, говорит, человек просидел, 12 лет по...
Пичугин. Да, этот начальник службы безопасности ЮКОСа сидит 12-й год по пожизненному.
По пожизненному.
И он в замогильный уже такой в небытие. Сидит и наблюдает, что происходит с Ходорковским.
И видит, что Ходорковский на коне.
На 10-й год, уже начинает
подавать жалобы. А самому ему не очень приятно сидеть пожизненно. Да. И Пичугин начинает просто сливать.
Он начинает жаловаться.
Да, потом... И это известно. Кстати говоря, это подтверждается. Это не спекуляция Лимонова. Это действительно подтверждается, что Пичугин уже отправил несколько жалоб на свое положение, состояние и так далее. Значит, Пичугин вдруг активизировался. И Лимонов говорит, может быть, Пичугин активизировался не только в жалобах постоянных.
Так, кто такой Пичугин? Бывший офицер в КГБ.
Человек, ну и заговорил. Он сам из КГБ, этот Пичугин.
Мог вполне принять решение, все-таки
сливать Михаила Борисовича Ходорковского и спасать себя своими руками. Да, абсолютно верно. Лимонов интересную вещь говорит. Он говорит, что Следственный комитет мог возбудиться не от того, Следственный комитет, что приказано или полезно, А Следственный комитет мог возбудиться, потому что Пичугин...
начал что-то говорить.
Потек. Да. 9.30. Новости.
Обзор прессы.
Им бы все мобильники взять и отрубить. Министр труда Оренбуржье предложил отбирать у чиновников личные телефоны при входе на работу, чтобы не отвлекались. Они взяли распечатки номеров и длительности разговоров сотрудников, сопоставили с номерами в записных книжках, поняли, что до 2 часов у людей уходит рабочего времени на переговоры с родными и близкими. И говорит, надо это все убирать, чтобы сдавали мобильники, как вот на входе в школу. Чтобы, может быть, чуть поэффективнее стали работать. Это в «Комсомолке» сегодня зарисовка. И там же, в «Комсомолке», сегодня большой, обширный...
Ну, все, извини, пожалуйста, ведь я обещал дать результаты голосования, а не дал. А давай мы его оставим. Значит, Ходорковский виновен, во всяком случае, знал и отдавал команду, или, по крайней мере, кивнул в убийстве мэра Нефтеюганска Петухова. 134-21-35. Нет, не виновен. 134-21-36. А промежуточный результат такой у меня. 74-26 сейчас. 74 виновен, 26 невиновен, нет. Позвонило пока 350 человек. Спасибо большое. Продолжайте звонить. Настена, извини, что я вклинился.
Да, хотела обратить всеобщее внимание на интервью в «Комсомольской правде». Это первое в российской прессе интервью с одним из лидеров Хизбаллы, шиитской военизированной организации, Дарья Асламова. При помощи нашего посольства в Ливане организовали ей эту встречу. Она встретилась с ним. И, в общем, позицию и также некоторые зарисовки того, что она видела по дороге, можете увидеть сегодня по kp.ru, либо в самой «Комсомолке». Там же, кстати, подробности ЧП в Красноярском крае, где девушки 12 часов продержались в море на проколотом матрасе. Надо сказать, что мужья, когда они догадались набрать 112, когда начался ветер и матрас начал уносить, но когда прибыли спасатели, они вообще ничего не могли сказать и даже направление указать, в какую сторону их жен унесло. И с сегодняшнего дня дорожают все коммунальные услуги. У кого-то на 8%, у кого-то на 20%. Более подробно в «Российской газете». 9.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. 9.37, мы продолжаем. 73-27. У меня сейчас 70, было 74, стало 73. Обратите внимание, что подключились люди, которые считают, что Ходорковский невиновен, и с 26 на 27 ушло... на 28 уже. 72-28. Давайте я оставлю еще голосование, это очень любопытно. Ходорковский виновен, конечно, в убийстве мэра Нефтеюганска. Ну, так или иначе виновен.
Причастен.
Но, во всяком случае, причастен. Ходорковский причастен к убийству мэра Нефтеюганска, по вашему мнению. Это вопрос оценки, мнения того, как вы чувствуете этот вопрос. Да, 134-21-35. 134-21-35. Нет, 134-21-36. 134-21-36. Вот продолжается голосование. У меня сейчас 72-28. 72-28. Проголосовало сейчас 500, было 300, там 50 сейчас. 71, простите, только что мелькнуло 71-29, и тотчас вернулось на 72-28. 72-28. Только что было 71-29. Ну, на короткое время. Опять 71-29. Опять 71-29. Давайте посмотрим, может быть, что-то изменится. 71-29 держится долго. 70-30. 70-30 мелькнуло, опять 71-29. Давайте говорить об этом. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Сергей, это орнитолог.
Да, здравствуйте, орнитолог.
Да, если вы помните те времена, действительно, мэры были чрезмерно публичные, и ситуация всегда это была...
Был еще мэр Клементьев, помните, с которым боролся Немцов в Нижнем Новгороде и так далее, то есть там...
Да, но Немцов чуть раньше, Явлинский там эпицентр
работал. Ну, Немцов до 96-го. Той год, потому что в марте 97-го Немцов уже приехал в Москву. Да-да,
абсолютно. Да, значит, да. Ну, вы Немцова видите как участника этих событий.
Нет, ни в коем случае, что... ни в коем случае не вижу. Ни в коем случае не вижу. Вообще
нет,
отделяю.
Не этих событий, я имею в виду, в те времена уже в Москве
конечно,
был. Ну,
конечно.
Ладно, это не суть важно. Дело в том, что мэры действительно были чрезмерно публичные. За несколько лет до этого в Надыме, если помните, «Газпром» шевели, там один мэр был такой, так сказать, тоже состоит потом. Да. Но дело не в этом. Вопрос в том... Я участвовал в параллельных событиях, которые по другим городам. Там,
да.
Я свидетель, известный участник, потому что выходец из тех мест.
Ага.
Значит, как бы вам сказать, так сказать, сделал предложение, от которых невозможно было отказаться. Значит, вот.
Да.
И я думаю, что когда человек на всю страну, ну, будоражит проблему эту, так сказать, налоги там, и там народ, да, там, так, да, сказать, забастовки, да, и прочее, юка, город живет, город не живет. Так и в других городах было там, которые рядом находятся, да, когда, да, заходили олигархи.
Ага.
Вот, значит, то понятно, так сказать, ему предложения были делали такие.
Делали.
От покупки, заткнись.
И он мог, конечно, договориться.
Отказывался.
Ну, я думаю, что он мог договориться. Вы знаете, у меня такая была история однажды.
Не хотел.
Да, у меня была такая история однажды. Я купался в бассейне в одном гигантском имении на запад от Лондона, там по дороге к имению Виндзоров. Вот.
Да, я знаю.
Да. Я купался в бассейне. И вдруг валит ко мне там в полотенце какой-то чувак, такой молодой, ну, может быть, ему 35 такой, и этот самый. Я спрашиваю, кто? А это, говорит, а это там правильно вел себя по отношению к Сибнефти один человек, тоже из Сибири, Сибири.
Я знаю всех.
А это сын его. И он как бы облагодетельствован, и теперь вот живет в этом имении, но в гостях.
Я знаю, он в России работает, этот сын.
Ну, конечно.
Ну, мы знакомы с ним, я понял, о ком вы говорим.
Его отец живет в Москве.
А,
конечно, его отец скинул в Сибнефти там правильную компанию.
Да.
Сын правильно себя, все правильно себя вели, и все живы, и все купаются в бассейне.
И накачивают
бицепсы, трицепсы и грудные мышцы. И все.
И мэр живой в Москве живет, все нормально.
Дай им бог здоровья. Понимаете, да. А Петухов заортачился.
Ну, он большего хотел, понимаете, да. В то время мы же не знали, не могли оценить, да, свои потенции, будем, да, говорить так.
Да.
И это кончилось тем, что человек, так сказать, ну, взорвался, так сказать, остановили.
Остановили.
Ну, я цинично очень говорю.
Да, очень цинично, что... но мы понимаем, что тогда вот такая логика и была.
Иначе отказываться нельзя было, я сам в такой ситуации был.
Тоже, да. Видите, 71/29. Кто отказывался, не живой, а кто не отказывался, живой. И надо сказать, благополучный. Я вот с сыном этого человека, ну, я вышел из бассейна, мне не очень нравится, когда мое одиночество пытается разбавить кто-то, но я виделся успешный, довольный жизнью, навитаминизированный молодой мужчина, он тогда был, понимаешь, такой. И мне говорят, вот его папа принял правильное решение там и слил свою компанию. Ну, он был, кстати, компания была такая государственная, полугосударственная, пойми чего. Но он правильно все сделал, все, и Сибнефть его поглотила, проглотила. И все, и все довольны, и все сытые, все благополучные, правильные люди, витамины.
То есть сами виноваты, которые отказывались.
Которые отказывались, сами виноваты.
Ты туда ему дорогу.
Да. Нет, Настя пытается...
Обострее.
Ад абсурдум, ад циником, я бы сказал. Хорошо, секундочку. Когда теперь у меня звонков 666, на этой знаменитой цифре, знаковой и знаменитой цифре, я заканчиваю голосование, я остановил голосование. 71/29. 71% считает, что Ходорковский причастен. И все. 71% считает, что Ходорковский причастен. 29, что нет. Обратите внимание, что некоторое время назад 26 считало, что нет, а теперь 29. То есть количество людей, которые считают, что Ходорковский не причастен, увеличилось в нашем голосовании до 29. Мы меняем тему. Замечательные времена. Главное, это сытость. Считать 48-й. На Янгеле не работают все светофоры. Уже жесткая авария со скорой. Из-за того, что на Янгеле не работают все светофоры. То, что убили на день рождения, свидетельствует о явной подставе. Ходорковский не настолько идиот, говорит 69-й. Также и наоборот, чтобы все подумали, что это подстава. Правда же? Голосуют озлобленные пенсионеры за 35. Что это значит? А, в смысле, за то, что 96-й говорит, что за то, что Ходорковский причастен, голосуют в основном озлобленные пенсионеры, потому что они не хотят рассматривать другие факты, говорит 96-й. Ну, интересно, да. Но вы знаете, на самом деле, 96-й, я хотел вам сказать, что ведь сущностно, как прочитано, и кем прочитано, и что прочитано, это важно. Это важно. Важны не факты, а перцепция. Это вот абсолютно серьезно. Подумайте об этом. Важны не факты, а перцепция. Понимаете? Ну да, не, в некоторых критических случаях факты все-таки важны. Например, самолет ваш падает, а ваша перцепция категорически отказывается это принимать. То есть вы не принимаете
чаще
этого.
Чаще бывает наоборот.
Да, нет, нет, в некоторых
самолет
случаях...
Самолет летит, а вам кажется, некоторых... что он падает.
Нет, слышишь, в некоторых случаях, существуют случаи, когда факты абсолютно важны, а на перцепцию наплевать. Например, если падает самолет.
Ну, это действительно, уже тоже падает... на самом деле наплевать, честно говоря. Когда он уже падает, уже все.
Или, например, вы прыгнули с крыши 16 этажа. И на уровне 8 решили, что это напрасно вы сделали. Ну вот, слышишь, прыгаешь с крыши, летишь, и на уровне 8 этажа говоришь, стоп, отставить, это же дурацкое решение. Я хочу назад, говоришь ты. И следующие 8 этажей ты летишь, уже зная, что ты уже передумал. Ты передумал, елки. Да нет, ты еще на 10-м передумал. Да нет. Если честно, ты вообще на 14-м передумал. Спрыгнул с 16 и на 14-м передумал. Слышишь?
Да.
И думаешь, нахрена я это сделал? Какой дурак, господи, как я хочу назад. И у тебя сердце рвется от этой мысли. Но уже факт важнее, чем оперцепция. Оперцепция такова, а факт... Понятно, да? Но в ряде случаев 96-й, в целом ряде случаев, оперцепция важнее факта. Оперцепция важнее факта. Да? Да, это правда. Подумайте об этом.
Да.
Подумайте об этом. Так же, как с виной Ходорковского. Если вина Ходорковского не только юридический процесс, но и политический, то 71% наших слушателей, хороших, плохих, не знаю, таких, а не такие, считает 71%, что он причастен. Понятно?
Да.
Вот так.
Можно
прекрасно.
С лентой сообщения? Охота на сурков открылась в Волгоградской области.
Что это значит?
Это значит, что можно ехать в Волгоградскую область и стрелять сурков.
А из чего их стреляют? Из мелкашки?
Я не знаю.
Чтобы шкурку не попортить.
В глаз надо идти, я так глаз? Понимаю. Нет. Численность сурка на территории Волгоградской области составила 37 тысяч особей. В сравнении с прошлым годом количество возросло на 66%.
А чем они мешают людям?
Охотников приглашают.
А зачем они мешают людям? Я теперь понял. Лошадь, когда скачет, может попасть своим копытом, пясть разорвать, если в нору. И это очень вредно.
Смотрите.
Это очень вредно. Придется убивать.
Сурок ценен мехом.
Да что ты говоришь?
Диетическим мясом, растительное питание.
Настя, прекрати. Расскажи мне лучше
и
про
жиром,
этих теток.
И жиром, который используют.
Нет, расскажи мне лучше про этих теток. Не про жир, ничего. Расскажи мне про этих теток, которые в Хакасию унесло и прочее. Значит, послушайте, мы когда смеялись, что двух женщин на матрасе унесло, да, я теперь расскажу тебе, как
давайте.
Будто ты не читала.
Давайте.
Я прочитал все это «Комсомольская правда» сегодня.
Да.
Смотрите, значит, две же, они приезжают, дети, там у них дети.
Дети, мужья,
неизвестным числом.
Палатка.
Неизвестным числом. Мы не знаем, сколько детей. Ну, либо дети. Есть мужья. Мужей понятно сколько. Их двое. Двое мужей. Значит, две машины или одна
тёткам
машина.
32-34.
32 и 34. Вам будет очень легко это себе представить на себе, потому что вашим женам 32 и 34. Правильно? Значит, смотрите. Я имею в виду. Приезжают. Дети порвали сразу матрас.
Да.
Драма.
Да.
Дети сразу рвут матрас. Прокалывают каким-то шипом.
Да.
Это в Красноярском крае. А они заклеивают матрас, чем не попадя. Там у кого-то есть...
В машине, скорее всего, какой-то скотч автомобильный.
Какое-то что-то такое.
Что-то
да,
заклеили.
Да, да, какая-то фигня. Они заклеивают дырку, матрас дырявый. А у них, тем не менее, есть с собой, когда прикрепленный к матрасу, уж я не понимаю, насос. Да, и они его берут, потому что они не знают, дырка не начнет ли...
Нет, так, детей побоялись дальше на матрасе отпускать, да. А тетки сказали, ну, мы взрослые тетки, люди, пошли позагораем
пошли.
Там,
тетки,
поплаваем.
Тетки, молодые женщины, 32-34, это молодые женщины. Ты знаешь, тетками женщина становится, теткой женщина становится в 35-36 еще по эту сторону. Ну вот, 35 включительно, еще молодая женщина. 36 тетка уже, да. Ну, слушай, значит, молодые женщины, красивые, наверное, они говорят, мы возьмем с собой надувной этот вот насос.
Насос возьмем, поплывем, позагораем. Отдохнем
ветер,
от вас.
Ветер, 12 метров в секунду.
Налетает. Не
в секунду. Они в 2 метрах от берега, рассказывают теперь.
Значит, да.
Они в 2 метрах от берега. Значит, и вдруг 12 метров в секунду их начинают тащить от берега. Они плохо плавают, и им жалко матрас бросить. Они не понимают, как развернуть, и прямо на глазах у мужей всю эту конструкцию... Я так понимаю, молодые женщины лежат животом на матрасе. Ты поняла, да, почему?
Ну,
наверное. Потому что это матрас один на двоих, на двух.
Да.
Для двух один матрас.
Да.
Значит, они же животами лежат на матрасе, ноги в воде, руки в воде.
Да.
Их утаскивают... И они там сколько проводят времени? 18 часов, 16 часов, сколько?
Ну и ночь, в общем, тоже
всю
проводят.
Ночь, всю, да, ночь.
Сначала всю они ночь обгорели, причем на солнце, пока их там
было дуло, плюс 24, они, наверное, рыжие обгорели, не знаю.
Потом...
Почему они обгорели, если они не рыжие? Если не рыжие, не должны обгорать.
Нет, должны все обгорать, Сергей. Да, это заблуждение.
Ну, хорошо, пожалуйста. Да.
А, и потом, значит, ночью они там перемерзают все, естественно, напрочь. Их найти невозможно,
они
потому что видимости
нет. Они все время в воде,
нет.
Чертова вода. Как вы понимаете, не плюс 28, это не Мальдивы.
Матрас подтравливает. Но матрас... не сдается, насос тут же смыло.
А, насос смыло, господа, чтобы вы не думали. А тут же они подкачивали насос, фикс 2. Насос сразу смыло. Насоса нет, все, он где-то там улетел в Хакасию. Значит, они одни на матрасе. День, ночь, день. Вот так.
Причем мужья вообще начали идиотически
мужья
бегать
могли,
по берегу,
вот,
вообще ничего
точки,
не могли делать.
С моей точки зрения.
Приятель набрал 112.
Мужья могли что-то сделать в самом начале, когда их стало тащить. Вот два, они были в 2-3 метрах от берега, 2-3 метра. Когда вдруг их потащило, мужья тупо стояли и давали им советы. Сразу советы, понимаешь? Мужья давали советы. Да-да, вы там, да, гребите. Ага. Ни один не бросился. Надо было броситься, либо прострелить матрас.
Нет, уже волны начались.
Надо было прострелить матрас, чтобы они не могли на нем уехать, а чтобы уже погребли к берегу.
Вы думаете, их нет?
Все, я бы стрелял.
Это, как говорится, как пятачок, я помню...
Тудуш, тудуш, я бы
Винни-Пух предлагал прострелял. Стрелять в шарик, но пятачок боялся попасть... Винни-Пух, Сергей.
Надо было броситься, вырвать у них этот матрас, самих девок, перетащить их на берег каким-то образом.
Приятель набрал 112, прилетает, значит, это МЧС.
Волны были высотой в метр.
Что случилось? Никто... Представляете, я так и представляю себе этих мужей,
которые... Ну, скажи, что это ужасно.
Двух слов не могут сказать. Они не могут объяснить, что произошло.
Спасатели, сейчас спасатели МЧС, которые их спасли, наконец-то. Они не могли к ним подойти какое-то время, потому что были огромные, ну, огромные, по тем меркам, там, по водохранилищу меркам, ветер сильный, волны высотой метр были. Ну, метр — это ерунда, так по-морскому, если говорить. Ну, ничего, все равно неприятно на матрасе. Они говорят, что у них руки
в кровь стерты
от плеча, от плеча до кисти кровавое месиво, просто кровь тебе сочится. Потому что они гребли день и ночь, об матрас, об шов матраса, там, не знаю, стерли в кровь обе руки, каждая, можете себе представить? Каждая. Это геройские женщины.
Обгорели, перемерзли.
Хочу их видеть.
Когда
хочу
спасатели их нашли,
потому что спасатели
они
наотрез
отказались от госпитализации.
Сказали, скорее к детям. Скорее к детям.
И то к есть, мужьям. Мужья же
ну,
не...
Ну, мужья молодцы, конечно.
Футболки уже грязные.
Пора стирать. Носки надо стирать.
Носки стирать. Носки ужин стирать. На завтра не приготовлен,
носки
на обед.
Носки стирать. А бабы завтра... молодцы. Бабы молодцы. Ну, что я хочу сказать? Ну, молодцы, все, понятно. Больше того, спасатели из МЧС утверждают, что абсолютно невозможно, чтобы такую ситуацию пережили мужчины. Ты мне выписала про Ходорковского, сейчас я делитну это? Нет, конечно, я же тебя знаю. Ты же не выписала, естественно.
Что там, 74?
Ну, 71 на 29. 74. 71 на 29. Вот так вот манипуляция идет социологией. 74 возникло откуда-то. Это раньше было 74, сейчас 71 на 29. Скажи, пожалуйста, МЧС говорят, что мужики ни за что не смогли бы этого выдержать. Почему женщины выдержали? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Томазик вас беспокоит.
Да, Томазик.
Да, я по поводу вот этих женщин. На самом деле, я человек с побережья, и я бывал в таких ситуациях.
Да.
Я на матрасе отдувал довольно очень далеко, что даже пограничники меня гнали на берег. Но я не об этом. Эти девушки, они просто герои. Обычно паника, которая возникает вот ночью, и ты не понимаешь, где ты находишься, где берег, где небо, где земля, она тебя ко дну поведет.
Они спаслись
как-то, наверное, благодаря детей.
Да.
Или вот любви к жизни, вот это вот. Они молодцы.
Любовь к жизни и любовь к детям. Конечно, 100%. 100%. Геройские девчонки. Да вы что говорите?
Знаете, есть такая известная
32,
карикатура.
34, они уже сморщенные мне пишут. Неправда. Я вам дал границу. Мужья, наверное, были в жопу пьяные, говорит дрон. Ну, не обязательно в жопу. Может быть, просто пьяные. Но, может быть, один из них был трезвый, и поэтому не прыгал. Пьяные бы прыгнули. Как раз наоборот, были отвратительно трезвые, гадко, омерзительно трезвые люди, безнравственно трезвые люди. Вот кто они были, эти мужья. Да, говори мне, что...
Есть известная карикатура, хоть по Фейсбуку. Женщина с раком груди, просто лысая, и она тащит ребенка, значит, продукты у нее в руках, и ребенка на занятие, и сбоку мужчина с простудой, который лежит заросший в щетине, в кровати, закатив глаза и так далее. Ну, простой, конечно, женщин просто.
Ну, конечно, нет, женщина... Я просто
потому
преклоняюсь.
Потому что до конца надо стоять.
Ну, конечно, я преклоняюсь перед ними. Я просто думаю, как они не сдались.
Это очень это просто. Я вот себе представляю,
любой как человек, любой человек просто там сник бы. Потом дальше, слушай это меня, физически невозможно то, что они сделали. Все говорят, переохлаждение. Замгубернатора, как ты помнишь, какой-то северного региона упал в Иртыш, и через две минуты его уже не могли сыскать. Мгновенное охлаждение. Это Красноярское, вот это море между Красноярском и Хакасией там где-то, оно тоже холодное, это все горные воды, понимаешь, если там была 18, не знаю, 16 градусов вода. Они там пробыли день и ночь в этой воде, понимаешь?
Да.
Они могли переохладиться,
да вообще,
потерять сознание.
Невозможно, мы не можем, абсолютно, мне кажется, абсолютно представить, что это такое.
А вот мне пишет гордый спасатель, который, что с матрасом уцелел, спрашивает.
Да, мужики молодцы, хорошо заклеили, пишет Артем.
Да, но многие начинают сморщиваться в 27, отсюда и доктрина, говорит Тома. Нет, это в южных регионах, сказал Астахов, что на Кавказе женщины сморщиваются в 27. Мне кажется, что я здесь абсолютно точно использую критерии моих друзей с Кубы, которые мне говорили, что до 35 пойо, цыпленок, а с 36 гаджина уже курица. Но пойо – это до 35. Секундочку. Что говорят мне, какой-то человек писал, как он спас таких. Во, спасал двух дурех, пишет Игорь, которых унесло подобным образом. Догнал в ластах, развернул. Развернул же вдоль матраса. Их развернул. Тела. Я понимаю, что же это тела, мне кажется. Сам устроился на одной из попок. Прилег на одну из попок. И дальше на ластах дотащил их до берега. Вы получили двойное удовольствие. Это же прекрасно. Правда же?
Наверное.
Он пока получил подтверждение собственной мужественности и одновременно устроился на одной из попок. Я думаю, последние несколько метров он преодолевал что-нибудь около 40 минут. Около 40 минут. Потому что последние метры давались ему все тяжелее и тяжелее. Потому что волна нарастает, девочки. Терпим, девочки. Да?
Наверное.
В движении.
Подъем. Движение.
Спрашивают, что на Кивке от Внукова там встал наш слушатель.
На Кивке
закат.
Откуда? Товарищи, да. Расскажем закату. Что на Кивке от Внукова? Что на Кивке от Внукова? Скажите, пожалуйста. На Кивке от Внукова, сейчас я загружаю пробки. Секундочку. 5 баллов. Секунду. И я сейчас плюсану. Значит, МКАД стоит очень-очень плохо напротив Котельникова-Дзержинского. И даже... Почти, ну, там, не до Варшавки, а почти до Варшавки. Внутренний МКАД с 4 до почти 6 по циферблату стоит внутренний МКАД. А что-то еще на Киевке от Внукова. 7373948. Позвоните, пожалуйста, скажите закату. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Отвратительное движение от Киевки до Внукова. Выехал из Московского в 8.15.
Да.
Успел до этого времени переехать на Боровку.
А вы видите хоть проблему или узнали о проблеме?
Я так понимаю, что мотоциклиста убили возле Саларьева.
А, спасибо. Сейчас я посмотрю. Убили мотоциклиста.
Убили, прям так говорят, убили. Может,
убили.
Он сам убился.
Ну что значит?
Ну они ездят так, без межрядами, разгоняются.
Можно я скажу? Ну давай все равно будем трагическими. Но почему ты, почему так? Ну ты, это же человеческая жизнь.
Я вижу каждый раз их.
Саларьева, минуточку, правый ряд, авария, ДТП. 1 июля 9.38. Еще одна авария. 9.40. Тоже около Саларьева. Ну, может быть, это одна и та же, просто метка разная. Дальше. Правый ряд, авария Ситроена и Ауди около Московского института полиомиелита. Дальше. Мешкова. 9.44. Еще одна авария. Понимаете? Значит, мотоциклиста убили. Ну, сбили, не знаю, убили. Мертвый мотоциклист, короче. Мертвый мотоциклист и около Саларьева.
Попал в ДТП и погиб.
Господи.
Да.
Скажи, пожалуйста, ну ты без сочувствия относишься к этим людям.
Я ко всем с одинаковым сочувствием. Не хочется думать, что кто-то специально ее за ним гнался и убил, наконец. Мне кажется, что они периодически сами... Как они ездят очень быстро, периодически, очень быстро. Между вот так вот слаломом, там, между машинами.
Закладывая в бок машину, в смысле, свой мотор кладут просто на бок и для виража. И ты смотришь на это как на некоторую степень безрассудства.
На смертников все время. Я им очень сочувствую, потому что прям его убили.
А еще, вчера в Жуковке, можно я расскажу про мотоциклиста?
Да, расскажите.
Вчера в Жуковке какой-то перец, в хорошем смысле этого слова.
Да.
Значит, я стою под правую стрелку, чтобы уйти на этот самый, на Ильинку. Ну, туда, на Ильинку, понятно? На Ильинское хочу уехать.
Да.
А эти продолжают по Рублевке ехать, типа. Какой-то перец спокойно проезжает между рядами, примерно в 5 сантиметрах от моего зеркала, что вызывает у меня несколько неприятные ощущения. Проезжает на 690-м КТМе, КТМ 690 Супермото, SMCR есть такой, 690-й. Проезжает с оранжевыми колесами своими. Потом, мать... Загорается стрелка, а этот козел против меня, а он объехал всех и встал перед. И этот козел просто тупо стоит. Я начинаю гудеть. Ку-ку, папочка, ты можешь двинуть свою попочку. Ну что такое, я не понял? Зачем же ты объехал целый ряд? Товарищи дорогие, если ты встал впереди, ты же себя объявил козырным. Но если ты козырной, хватит клювом щелкать, скотина. Я уже окно открыл и кричу, но он же в шлеме. Козырной, хватит клювом щелкать.
По шлему.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Доренко.
А как ихтиандр плыл? Как будто на кровати. Что такое? Подожди, как ихтиандр? Ихтиандр, это вы вспомнили фильм «Ихтиандр», который был советский фильм, из которого была песня.
У него был специальный костюм.
Из которого... Я сейчас эту песню вам напомню. Сейчас, секундочку. Я надеюсь, у меня здесь русский. Эй, мамбо. Ты слишком долго плавал. Ты слишком... Нет, это
эй, моряк!
Эй, моряк! Да-да-да, эй, моряк! Ты слишком долго плавал. Ну, конечно, слишком долго плавал. Сейчас, мне скажу. Ты слишком много... Песенка о морском дьяволе. То есть, все вспомнили почему-то ихтиандра. Ну, что это такое? У меня реклама М-видео. Сейчас мы ее пропустим. Я думаю, какая гадость. В хорошем смысле. Да. Здесь вот так вот было.
Эй, моряк! Ты слишком долго плавал.
Слышь, как-то медленно поет. Мне хотелось бы быстрее, да?
А это он, это ихтиандр?
Ихтиандр, да. Видишь, костюмчик у него, ремень.
Ремень где-то под сиськами, да. Да.
Сделан русский ремень такой. Костюмчик до подмышек. Ну все. Вы насладились? Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Все, это как раз мне кажется, в честь вот этих двух женщин прекрасных, которые плавали на матрасе слишком много. Да, а вот как Ихтиандр, а как Ихтиандр, да. Слушай, значит, нет, давайте посмотрим, что у нас с долларом, что у нас с рублем, что у нас со всеми валютами, с евро и так далее. Это же самое важное сейчас. Греция объявила дефолт, вы знаете. Ну, в смысле, не объявила, а просто прошла процесс. Ну, все, что? Дефолт.
Но это неожиданности не заплатили. Не было.
Нет.
И поэтому евро не
поэтому ничего, ничего не случилось особенно. Ничего особенного не случилось. Значит, 1.11.24... 1.11.24 евро. Я считаю, что это нормальный уровень. Мы его видели на 1.10... Сегодня сейчас... Что у нас сегодня-то? Среда? Что Господи, среда? Я же сам говорил среда.
1 июля.
Мы его видели совсем недавно на 1.12. Там, мы его видели на 1.10.97.
Да.
Евро. А сейчас он 1.11.24. Считаю, что евро никак практически не отреагировал на падение Греции. Греция пала, и всем, в общем, наплевать. Понятно. Значит, нефть... А почему? Потому что страхи по падению Греции были проданы раньше. Страхами торганули раньше, так что все нормально. Значит, смотрите, энергия. Энергия на Bloomberg, я смотрю, Bloomberg Business. У нас 62.84 нефть.
Да.
62.84. Она идет вниз на 1,18%, на минус 0,7%. Но на самом деле 62.84 – это не такой уровень, с которого начинать надо панику. Это еще все, держимся, стоим, стоим, не гнутся еще казаки, ну и всякая такая прочая хрень. Николай Васильевич, спасибо. Да, курс, наконец, доллара к рублю. Я вижу его на 55-56. А ты что говорила, Настенька, мне?
Ну, то же самое.
Неправда? Неправда? Ты говорила 55-63, ты говорила 55-63, ты даже забыла, что ты сказала. Ты говоришь, не помнишь, что.
Я же прочла с Интерфакса.
Спасибо тебе большое. То есть, когда ты читаешь,
55-63.
Мозг не включается.
Не всегда.
Нет, ну, или иногда. Сейчас 55-57. Нормальный уровень, это похоже на вчерашний, ничего особенного. Значит, вчерашний вечер, во всяком случае. 61-85 евро.
Да.
А вчера он у нас пробивал 62 и уходил выше. Ну, в смысле, евро уходил выше, да. Рубль уходил ниже. Сейчас у нас 61.84. В этом смысле я считаю, что все по плану. Расскажи мне, пожалуйста, про нашу экономику и что у нас с первого числа станет хуже. Вот мне интересно. Значит, для начала появляется капремонт. Правильно? Давай просто перечислим. Можно я возьму какой-нибудь листик там, какой-нибудь такой ненужный никому листик и не нужную никому ручку, которая вдобавок пишет. Ну, я не знаю, почему. Напишет. Ну вот, давай, перечисляем. Значит, что у нас станет хуже? Первое. Значит, в ЖКХ, ЖКУ появляется капремонт. Раз.
Да.
Это же хуже или лучше? Хуже. Второе. Растет цена на воду. Вода будет дороже на 10%, на 9%, там зависит от региона. Правильно?
Да.
Третье. Значит, растет цена на электроэнергию. Электричество. Да? Электричество. Да. Еще чего? Напомните мне, что еще будет хуже, товарищи? Мне секундочку. Там все, всякого разного будет хуже, но мы не обязательно должны все огрести. Что огрести?
Отопление еще увеличивается.
Дайте мне, пожалуйста, примеры, чего будет хуже с 1 июля. Потому что с 1 июля многое станет хуже, так мне хотелось бы уточнить,
газ
что именно.
Тоже.
Алло, здравствуйте, да.
На 32,5, с учетом капремонта будет подорожать.
На 32,5 с учетом капремонта ЖКХ в целом подорожает, да?
Да, да, да.
Спасибо. А еще что-нибудь похуже есть у нас? Слушайте, малому бизнесу вменяют какие-то платы московское правительство. Вы не в курсе?
Нет.
А это я вам объясню, будете в курсе постепенно, потому что у вас все подорожает. Спасибо. 7373948, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей. Правильно вам позвонил предыдущий слушатель и сказал, что все дорожает на 30-33%.
Да.
Теперь возникает вопрос.
Да.
Если возьмем статистического пенсионера,
да,
основные статьи расходов – питание, лекарства
и помощь, и ЖКХ. И помощь пьянице сыну.
Нет, и ЖКХ. Да, это ЖКХ. Я не знаю, у кого там помощь пьянице сыну, я к этому не отношусь, и знакомые мои тоже.
Хорошо.
Так вот, теперь три статьи расходов.
Да.
Если одна повышается статья, доход является константой,
да,
то, соответственно, с других убывает. То есть убывает с лекарства и с питания. Значит, продолжительность жизни что?
Уменьшается. Но тогда пенсионный фонд выигрывает. Если вы раньше умираете, то пенсионный фонд выигрывает.
Нет, обождите. Давайте. Президент наш говорит, что у нас неуклонно повышается продолжительность жизни. Вопрос. На основании чего и ввиду каких факторов она повышается. Нет, что делать тем, у кого константа дохода?
Скажите, Михаил Иванович, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а он, может быть, говорил это прежде, а там через год
нет,
уже не скажет?
Нет, он это говорил в этом году. Правильно. Откройте.
Но уже в следующем? Уже, нет, я согласен.
Любимый интернет и я посчитайте.
Знаю, я знаю, но уже в следующем не скажет.
А, в следующем не скажет.
Конечно.
Но он ни разу не обосновывал, на основании чего, ввиду каких факторов у нас повышается.
Да.
Вся эта статистика, это болтовня.
Да.
Это статистика для дурака. То есть ну, надо идти плясать.
А главное, что, слушайте, а главное, что нельзя чуть-чуть срезать свои расходы, например, условно говоря, отапливаться чуть-чуть поменьше. Например,
да, вы не можете ничего с этим поделать.
То есть, понимаете, в чем дело? Вот в доме, когда у вас частный дом, вы говорите себе, я гараж выключу отопление, ну нафиг, ну там поставлю...
В гараже не нужно отопление, от этого гниет машина.
В том-то и дело. Значит, там поставишь +3, чтобы просто трубы не замерзли, и все.
И даже +3 не надо ставить.
Надо, иначе трубы замерзнут. Ну что, ну что?
Ну хорошо.
Вы-то в квартире не можете сделать поменьше, правильно? Все равно же.
Я вам, исходя из этого, и говорил.
Да. Да, то есть вы как заложник, вы обязаны платить и точка. В том-то и дело, понимаешь? Ты понимаешь, у тебя сосед открывает форточку. Значит, а ты, типа, заглушаешь батареи, а платите оба одинаково, но это неправильно.
Есть
это
радикальный способ, ну, мне кажется, может быть, пересмотреть и переехать куда-то, где пониже. Ну, как что давать? Нет, ну, кто-то живет в трехкомнатной квартире, чтобы не платить за трешку, там надо ее продать, купить однушку не в Москве, а в Подмосковье, тогда ты теряешь поликлинику,
ты
там,
не понимаешь,
конечно,
проблема. Ты не понимаешь простой вещи. В России нельзя никуда переехать. В России ты уже переехал, все, один раз, и все. Ты уже... Потому что Россия – это не Америка. В Америке американец в среднем меняет дом раз в 7 лет.
Понимаешь? Это очень правильно.
В Америке. Я тебе объясню, почему. Вопрос задай, ты способна задать вопрос?
Почему?
Потому что качество жизни, ну, соседи, конечно, очень разные там в каждом районе, но качество жизни примерно одинаковое. В Портленде, например, в деревне под Сиэтлом, там, и, условно говоря, в каком-нибудь Денвере, понимаешь, и так далее. Ну, на побережьях немножко жизнь отличается просто по стилю. Нью-Йорк или Калифорния, жизнь отличается по стилю. Например, а уже в саванне, Джорджия, жизнь опять другая тогда. Но качество ее все равно одно и то же, понятно? В России это не так. 100 километров от Москвы отъезжаешь, ты въезжаешь в каменный век. В каменный век люди ходят с топорами и такие... Понятно? То есть ты не можешь туда ехать. Это крэзи туда ехать. Понятно?
Ну, не знаю. Здесь они тоже не очень хорошие.
Мерзни, вовчий хвист. Вот, правильно, очень правильно. Спасибо. Кто-то мне написал сейчас. Мерзни, вовчий хвист. У меня бабушка Луша. У меня бабушка Луша, Лукерья. Моя бабушка рассказывала мне эту сказку. Но поскольку она не говорила по-русски вообще, она не знала русского. Она говорила мне так. Мерзни, вовчий хвист. Да. Это очень приятно. Но он не может мерзнуть. Он бы хотел мерзнуть. Он не может. Потому что он не может отключить чертово отопление и сказать, опаньки, я в дамках, я не плачу.
Да,
он не может,
да,
ему
да,
все равно. Он все равно платит. Все равно платит. Понимаете? Да. Мужик 100 раз прав, а вы его сбиваете. Ирина говорит, отрабатывайте бабло. Ирина, дорогая моя. Друзья, мне платят за то, чтобы перебивать Михаила Ивановича. Вы глубоко заблуждаетесь. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Денис Иступина, есть прекрасная альтернатива переехать в деревню, построить там частный дом, и платить только либо за электричество,
слушайте,
либо за
дом газ. Больше очень того. Много требует.
Больше того, построить
тоже.
Его где-нибудь в Череповце, где живет Леонид Одер, который пишет мне сейчас в Твиттере.
Нет, я, например, живу в городе, деревня у меня находится в 10 километрах. То есть вся инфраструктура практически.
Я почему говорю про севера?
Доступности.
Почему я говорю про севера? Потому что там лес есть, лес. Кстати, вы права. на заимке. И вы сухостой. Втихаря пилите, потому что... понимаете, о чем я говорю, да? Сухостой.
Да.
Втихаря. И все. И вы вообще топите за бесплатно. Кроме того, у вас куча калийных удобрений. Зола – это калийное удобрение.
Угу.
У вас нереальное количество золы. Это калийное удобрение. Вы его под картошечку кладете.
Все бы классно, если бы за домом не надо было бы постоянно ухаживать.
Не надо ничего ухаживать.
Ну как? Ну, слушайте, ну даже возьмем, да. допустим, в Смоленской области стоят эти деревни.
Давай упростимся. Давай упростимся.
Потечет поток бодрых пенсионеров.
Не надо Смоленскую область. Не надо Смоленскую область. Хмарь, гнусь там все время.
Там красивый рельеф такой вообще.
Ой.
Мне так показалось.
Она меня хочет стерзать, эта женщина.
Там эти Смоленская область красивая.
Да. Ой.
Горки.
Все равно же перепады реально красивые. Да. Не Смоленская область. Смоленская область, перепады в болото, где живут хмурые люди, хмурые. Смоленцы ужасно хмурые люди, которые над ними...
Какое-то время, пока
ты ездила в Минск, я тебя спрашиваю.
Да, вот в том-то и дело, что я оттуда и знаю.
Над Белоруссией всегда безоблачное небо. И ближе к Москве. Нет, внимание. И ближе к Москве безоблачное небо. А именно над Смоленском все время идут серые тучи.
Беларусь надо.
Беларусь, конечно. Беларусь. Или, если нужны рельефы, а ты только что заикнулась про рельефы, то никакой Беларуси, забудь про Беларусь. Беларусь самый унылый рельеф на планете Земля.
Нет, в сторону Литвы.
Слушай меня.
Туда очень хорошие.
Ну, знаю я эти озера. Ну что там, зачем? Ничего там красиво. Ничего там нет, красиво не может быть. Понятно?
На 20-30 километров.
Если нужен рельеф. Да. Десятый раз я говорю.
Куда?
Поезжай под Воронеж, мать. Там среднерусская возвышенность обрушивается туда, к Ростову, не диковинными, дивными, чарующими балками, которые рисовали балочками, оврагами. По-русски будет овраги.
Я так оврагами. Не люблю
овраги. Тебе не надо их любить. Ты должен их созерцать. Зачем тебе любить? Все тебе нужно... Вот это твой сексизм постоянный. Твой сексизм постоянно меня убивает, мать. Понимаешь, что у меня? Ты их просто созерцай благоговейно. Как передвижники русские в конце 19 века рисовали эти овраги. Понимаешь? Там охотился неподалеку от этих оврагов, может быть, даже ввиду этих оврагов, охотился Тургенев. Нет, ну хорошо, он был севернее, наплевать.
Жизнь в доме с русской печкой.
Да, что?
Сколько стоит?
Но не надо туда ехать десятый раз.
Почему?
Туда ехать в лесную зону, в лес.
Зачем?
Чтобы воровать дрова. Тебе
что, бесплатно? Ты сам же не будешь... Все равно надо
воровать
покупать.
Дрова.
Все равно ты будешь покупать. Я схожу с того, что человек
пожилой. Ставишь лампочку Медведева.
У него нету сил ходить и воровать.
Покупаешь лампочки по 400 рублей. Лампочки медведевские. Вот эти витые, вот эти не русские. Покупаешь. Они вечные на 15 лет. Да, больше того. Покупаешь лампочки по 500 рублей со светодиодами. Они вечные, там 15 миллионов включений-выключений, что-то такое, в общем, неважно, земля уже исчезнет, а лампочки будут гореть, понятно?
Да.
Они ничего не тратят, они тебе там по 8, по 6 ватт мощность, понятно?
Да.
Как фонарики. А светят хорошо. Лес воруешь, заводишь курей.
Да.
Заводишь вьетнамских. Горбатых, веслобрюхих и веслоухих,
травоядных
свиней. Они просто жрут, траву.
Да?
Им вообще корма не надо. Вообще никакого корма. Понятно?
Да.
Ставишь только на них взрывной механизм, если они далеко убегут, чтобы взорвались. Такое, слышишь, бум! Это значит, убежала, идешь освежевать. Травоядная вьетнамская свинья живет нормально на русском севере, как мы хорошо с тобой знаем, мы знаем фермера. Все, вся твоя
Георгий
работа закончена.
Георгий пишет, 25 давай. Лет живу в собственном доме.
И чего?
330 квадратных метров, 32 сотки, плюс хозяйство. Этой зимой газ включали только пару раз. И не надо мне рассказывать о дешевизне тоже. Жилья в своем доме.
Что это, почему?
Георгий, видимо, на содержание.
А на чем же вы живете? Территория. Георгий, вы что? Это что? Брать. Где это? Почему вы газ не включали? Что это у вас за какое-то диковинное место? Может, это...
Может, он на пенсию? А интересно, кто на пенсию в деревне?
Давайте, расскажите мне, как выжить. Сейчас все дорожает. К черту, тяжело. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как выжить?
Выжить? В деревню надо ехать.
Ну, расскажите, вот давайте, дайте пример все-таки. Ну, давайте, чуть-чуть бюджет, да.
Бюджет в деревне, в принципе, 15 тысяч, вот куда я езжу, бюджет нормальный.
Это, ну, на,
это
что?
На север или на юг, или на восток, или куда?
На север.
На север. Это до Волги или за Волгу?
Вологодская область.
Это шикарное место, господи.
Это в Карелии.
Вы не обращали внимания, что там у мужчин красные носы? Вот с чем это связано?
Да, есть такое.
Есть. Сейчас так, красные носы.
Конечно.
Болезненные прожилки по носу бегут. Вот я думаю, все время хотел, стеснялся спросить. Почему
да,
это так?
Да, есть такое.
Да.
Ну, видимо, знаете, когда делать нечего, и кто не хочет ничего делать.
Да.
Поэтому такие прожилки и бегут. А кто живет нормально, как говорится, работает и руками, и головой,
да.
То таких прожилок ни у кого нету, они живут лучше, чем в Москве мы.
Скажите, а там пьют колгановку?
Вы знаете, первый раз такое слышу и не знаю даже.
Ну, не важно, Череповцы пьют.
А 15 тысяч достаточно,
Скажите, пожалуйста, хорошо.
Что?
Вот отдайте мне бюджет, примерно, бюджет.
Ну, я вам могу сказать так вот. В принципе, я только полгода назад туда переехал.
Да.
а так приезжал как бы на лето на полгода.
Да.
В принципе, 15-16 тысяч рублей.
Что вы покупаете? Что вы покупаете? Это что, вот дом, для чего? Квартира, куда идут эти деньги? Куда идут эти деньги? Вот пример
эти
понимать.
Деньги идут, я живу в глухой деревне, в принципе, на оплату бензина.
Да.
Вот. Ну и какие-то мелочи в виде хлеба, там, молока, что-то такого.
Да.
Остальное все свое, в принципе, там деньги.
Ну, смотри, вы сажаете картошку, правильно? На картошке живете с круглый год, правильно?
Конечно, и русская печка, вот опять же, как вы говорите, сухостой.
Да, сухостой, вот. Как грязи, всюду.
Без проблем, вообще, да. Без проблем, и класс, воздух свежий. Единственный минус, комаров очень много.
А вот интернет? Это... А можно ловушку для комаров поставить?
Интернет есть, хотя бы сосет по телефону?
Конечно, есть интернет, что там даже телефоны не ловят, понимаете, какой интернет-то там?
Никакого. А надо, чтобы ловило.
Нет, а со спутника какой-нибудь.
Да нет, какой спутник? Я не знаю.
Тарелку поставить, тарелку, да, вот пробалить вот это вот.
Да не надо, не надо, не надо. Не права, она не права. Надо найти место. Она не права, надо найти место с интернетом и с лесом.
Что я так делаю?
Да.
Я живу своей жизнью, просто отдыхаю, занимаюсь землей, и как бы мне достаточно.
А если лечиться, вы лечитесь березовыми почками?
А вот если лечиться, конечно, это все приезжаю в Москву и уже только здесь.
Ну, конечно.
Да,
ну, конечно. Если бы вы еще были старцем Ивановым, ходили бы босиком и лечились березовыми почками, то тогда вообще просто...
Вы знаете, я уехал туда, будучи уже пенсионером в 36 лет.
О-о-о.
Поэтому, да.
А вы человек военный, да, небось, или силовик бывший?
Я бывший сотрудник, и у меня плюс инвалидность уже, у меня операция на сердце была.
Ой.
Поэтому, в принципе, вот этих денег, которые мне платят, да, мне достаточно.
Вот спасибо вам большое, держитесь. Удачи. Держитесь. Да. Вот счастливый человек позвонил. Счастливый человек. Товарищи, это значит еще что? Еще есть, еще, подождите.
Но человеку в 75-80 лет невозможно.
Не пересчитать. Капремонт, значит, подожди. Капремонт наводится с 1 июля. Подорожает вода, подорожает электричество. Четвертое, что я хотел
Сергей,
пометить.
Сергей, табличка, вот вам.
Не хочешь?
Было, стало, пожалуйста,
нет,
легче.
Нет, подожди, у меня еще есть кое-что. Газ дорожает,
отопление,
да?
Отопление, да.
Газ дорожает, газ.
Газ, электричество.
Это хорошо. Хорошо, что я, в смысле, плачу вовремя и что у меня нет долгов.
Потому социальный
что долги,
наем посчитать,
долги
тоже.
Же, небось, пересчитают теперь уже по новой цене, правда?
Да. Канализация тоже.
Канализация опять дорожает, канализация. Дорожает канализация. Ничего себе. Канализация. Можно какать в пластиковые пакетики и носить на работу. Канализация.
Нет, калийные удобрения.
Сыя. Нет, только ну, горожан, дорогая.
Удобрения.
Горожанам. Горожан. Можно подбрасывать в троллейбусе.
Можно продавать.
Пакетики. Нет, подбрасывать в
троллейбусе. Продавать, как по
подбрасывать в троллейбусе или в метро. Да, обычных жильцов. Ну-ка, социальный наем. Для льготников.
Какой-то...
Можно остановиться? Для двухтарифных счетчиков. Можешь мне сказать, что еще дорожает вместо «помните»? Подожди, «помните». Теперь потому, что у тебя капрофилия, тебя клинит на, как только я скажу...
Построим этот...
Про этот
провод.
Что?
В Европу.
Давай дальше. Продавать. Давай дальше. Все. Значит, газ, канализация, да. 6, что ж, 6. Значит, вмененный какой-то новый налог, налог
это
Москве.
Это торговля в Москве.
Ну, так кто
да,
это
да,
делал?
Да,
на торговлю,
да, да,
налог на торговлю в Москве. Кто-нибудь это поясните мне, кто будет жить теперь с этим налогом на торговлю в Москве? Позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Что за налог какой-то вводится с 1 июля? Какой-то налог сумасшедший на торговлю в Москве. Это что? Объясните, пожалуйста, нам, дуракам. Какой-то налог. Что это? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей,
да,
Леонид.
Какой-то налог, Сергей, просто, да. Сегодня какой-то налог.
А, Сереж, я да. Можно про улучшение скажу? Вот
улучшение.
Буквально два слова про малый бизнес.
Давайте, да. Какой-то налог, значит, вводится с 1 июля.
Да-да, с 1 числа. Значит, да. У 30 июня заканчиваются договора у многих арендаторов.
Да.
И 71-е постановление правительства от февраля месяца говорит о том, что сохраняется льгота в 3500 рублей за квадратный метр.
Да.
Однако при сдаче документов в департамент,
да,
рассчитывают аренду по рыночной ставке.
Ага.
Это увеличение происходит в 7-8 раз. Вот вам и поддержка малого бизнеса.
Хорошо, а
или
что
Сергей
за налог?
Сергей Семенович не знает, что делается.
Или...
Вот.
Или Сергей Семенович, между прочим, обещал в конце июня прийти к нам, он уже не пришел, в конце июня прийти сюда в программу. Это было обещание. Но
да.
Хорошо, мы понимаем, что он занятой человек и не до нас. Да, слушайте, подождите, еще торжок, вот человек живет в Торжке, говорит, надо вообще отсюда валить. В Гоа или в Торжок? А если в Гоа или в Торжок, ты бы что выбрала, Настенька?
Ну, сейчас уже Торжок, а то в Гоа без штанов есть риск остаться.
Да?
Со скачками.
Значит, смотри, в Торжок, в Торжке вся еда с рынка...
Это же дорого, на самом деле.
Торжок, вся еда с рынка, вся еда с рынка. Все свое, значит, 15-20 тысяч на семью из двух человек вполне хватает. Вот человек пишет. Дальше. Фонд капитального ремонта Хабаровска уже давно пополняется. Подождите. Хабаровск, ну ладно, пропустил. Вот, все, в Торжке. Торжок 40 тысяч. Чего 40 тысяч? Живу 4 года, оплата квартиры до 4 тысяч, остальное рынок, свежие продукты, в среднем 15-20 тысяч на двух человек. Пенсионеры и тунеядцы, все на субсидиях сидят, и мы за них платим, так что не сильно их жалейте, говорит Евгений. Здравствуйте, Евгений. Евгений, вы завтра будете пенсионером. Ну что? Ха, все москалы поморзнуть, боже, радись яка, пишет господин Марат. Видите, как интересно. Причем и пишет такую правильно. У меня на 50% повышается квартплата вместе с капремонтом 1000 рублей, говорит Крот. ЖКХ не должно повышаться более 6% в год. Путин сказал не более 6%. Так что чиновники клали на это, спрашивает Стерх. Фонд капитального ремонта Хабаровска, вот у меня Хабаровск этот, уже давно пополняется, так что вы не первые за МКАДом уже испытали эту схему, говорит 39-й. Как эти пакетики не получится? Вы не разбираетесь в ЖКХ. Канализация — это сумма, сколько вы потратили на горячую холодную воду, так что носить с собой пакетики и оставлять в троллейбусе — бессмысленная идея, говорит Алекс. У нас на Дону и интернет, и дрова, и мясо свежак, и бабы кровь с молоком, говорит Виктор с реки Битюк. Шипов дубовый. Что такое шипов дубовый? Дубовый лес. Кровь с молоком. Это относится к женщинам. Шипы тоже относятся к женщинам. Я правильно понимаю? Дубовый лес, хлеб, подсолнух на полях. И все вокруг русские, пишет Виктор с реки Битюк. Виктор, вот это меня пугает, баба кровь с молоком. Мне больше нравится женщина изнуренная и маленечко такая, как бы туберкулезная женщина нравится. Чтобы остренькие плечики. Бабы, кровь с молоком, меня пугают, Виктор. Честное слово, пугают. Да. Отменяют еще бесплатный проезд с сегодняшнего дня. Дальше. ЖКХ не должно повышаться больше 6%. Больше. Стерх, вы представили мне 50 сообщений. Спутник ВНЭТ с исходящим каналом по спутнику стоит больше 15 тысяч рублей. Забыли, Вячеслав, забыли. Живем так, чтобы был нормальный интернет через телефон. Через смартфон. Все. Газ, свет, канализация, горячая, холодная вода в среднем дорожают на 8,3%. Спасибо Медведеву. Да не 75-80 лет ему ранение получил, вот и на пенсии. Он ранение получил. Это не каждому. А за твою минскую квартиру сколько платить будет? А я уже избавился от минских квартир. Чтобы у меня ни одной. У меня было 4 квартиры в Минске, но сейчас нет ни одной. Новости.
Прессы. Депутаты Госдумы не стали лишать самих себя и чиновников права на забвение. Вчера депутаты без обсуждения приняли поправки к законопроекту, который позволит любому гражданину удалить из сети неактуальную или недостоверную информацию о себе. И чиновников и депутатов не стали исключать из этого списка. Но на самом деле законопроект странный, недоработанный. Непонятно, как это может происходить. И представители интернет-индустрии уже выступили со своим разочарованным комментарием. Все очень удивлены. В общем, все это странно выглядит, но закон о забвении уже принят. Нижегородский университет уволил американского сотрудника после телесюжета, после якобы программы Дмитрия Киселева «Вести недели», где авторы задавались вопросом, как вышло, что американец работает в российском вузе и повесил на стены портрет западных ученых. Ректор университета Евгений Чупрунов отказался комментировать коммерсанта увольнения человека по имени Кендрика Уайт. Кендрик Уайт, который с 92-го года работал в университете, заведовал инновациям, сказав, что время сейчас такое. В общем, уволили. Бывшие акционеры ЮКОСа предложили план выплаты им компенсации. Новые известия сегодня рассказывают. Отчаявшись получить от России присужденную им Страсбургским судом компенсацию, бывшие акционеры составили сами примерный график и предоставили его. И в то же время Следственный комитет вчера сказал, что появились новые обстоятельства и по убийству мэра Нефтеюганска, возможно, Ходорковский к этому причастен. Была пикировка в Твиттере между Ходорковским и Маркиным. А Эдуард Лимонов в своем блоге обращает внимание на то, что Пичугин, который был начальником службы безопасности ЮКСа, который осужден на пожизненное заключение и 12 лет уже сидит, возможно, он просто начал давать какие-то показания, видя, что у него беспросветное будущее, а у Ходорковского сейчас все более-менее хорошо. Две дороги ведут в Крым. Строительство Керченского моста должно начаться уже в сентябре. Проект закончен и передан на экспертизу. Мост будет иметь автомобильную секцию на 4 полосы и железнодорожную на 2 пути. В РБК газете можете посмотреть более подробно. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
94,8.
А мы в Подмосковье топим дровами, пишет Сергей. Тут много короедного сухостоя. Больше того, Сергей, обратите внимание, что когда лесхозы срезают короедный сухостой, они... Простите меня, пожалуйста, я тут пожрал маленько. Значит, они оставляют очень много толстых веток. Здесь увозят стволы, остается колоссальное количество толстых веток, Настя.
Угу.
Которые, в принципе, они потом придут и сожгут, ну, чтобы торф загорелся, и чтобы Москву окутало дымом специально. Тогда можно прийти, ну, или послать верного таджика.
Вот я хотела спросить, таджика, как стоит таджик, которого вы шлете? Примерно верный. Стоимость за месяц как раз какой-нибудь, нет, какого-нибудь верный газа.
Таджик, верный таджик стоит дороже, чем вы будете нанимать бригады.
Сколько денег нанимать? Таджик стоит, кстати, сейчас?
Не знаю. Ну, какая тебе разница? Я же не скажу. Че?
Ну, наверное, 1002 рублей, нет?
Рублей?
Рублей. Ну, 1000 точно рублей.
В каком смысле?
Таджик. Ну, вот я хочу разнорабочего себя для каких бы то ни было целей. Пойти в лес, там, суков напилить или там перетаскать.
Ты что-то. Платишь в месяц.
Ах, нужно нанимать на зарплату, в смысле.
Ну, конечно. Да не нет, ты можешь нанять наливак, конечно, но...
А ребята... зарплата какая у таджика нынче? 1020?
Не знаю. Ну, почему 20? На себя подумай. Тебе же нужен верный человек.
Больше. 35?
Конечно. Ну, в смысле, 35 он и так заработает. Ну, вот. 35 он и так заработает.
Какой вы, Сергей, прям вас это... Вы прям это...
Он же верный.
Торговаться прям неудобно, как Сусан Ильич. А у меня нет, ну да.
Нужен верный, ты... который твои ворота не откроет, кому надо, там, не укажет, где у тебя чего. Еще, нужен верный человек.
Вообще вы правы. 50.
Ну, нет, 50 нет, многовато. Многовато все-таки, стыдно. Нет.
За 50 мы белорусы.
За 50 мы белорусы наймем, конечно, конечно. Или разбитного хохла, которого выгонишь через неделю. Слушай, Facebook банит за слово хохол, как-то странно, правда же?
Слушайте, Facebook банит по жалобам. И давайте я напомню, Цукерберг объяснялся там с украинской благосферой, которой мы вопрос задавали. Почему
ну, вот я могу сказать, что я хохол. Ну, что мне делать? Ну, что мне
если
делать?
На вас пожалуются, то они забанят, рассмотрят и не посмотрят.
Ну, я
про
хохол.
Русских писали всякие я оскорбления хохол. Наши, жаловались в Фейсбук, он тоже банил с той стороны. Им вообще пофиг.
Нет, на я эти могу наши сказать, что я хохол, точка. Что теперь делать?
Вы, может быть, можете все что угодно. Если кого-то это оскорбит, он пожалуется, вас могут оштрафовать.
Господи, помилуй. Ну, да. На что?
Да, а? Все.
Ну, что я сказал точно? Про себя, я же про себя сказал.
Неважно, вы могли обидеть кого-то.
Еврей, можешь сказать, что он еврей?
Мы не знаем.
Можешь сказать, что
мы
он
не
негр?
Мы не знаем. Если
может.
Кто-то будет жаловаться, то все.
Я негр, пожалуйста. Обама говорит, вот слово нигер.
Да,
и
да,
все,
да.
Ему ну, можно.
Этот Багиров-то не про себя сказал.
А Багиров не хохол, да?
Я не знаю, кто он.
Ах он гад, он на нас наехал! Я не понял вообще. Я тоже оскорблен уже.
Надо побежать, пожаловаться
к Фейсбученьку. Но я-то могу быть хохлом по-прежнему.
Абьюз.
Абьюз?
Абьюз.
Никого абьюза. Я хохол, я родился хохлом. Что теперь делать? У меня, наверное, около половины хохлятской крови. Около половины.
Знаете, излишняя
обиженность. А вся остальная вообще... Ужас какой.
Обиженность.
Стыдно говорить, какая.
Оля-ля. С обеих сторон.
Да, давай дальше. Значит, в Москве, я сейчас рассказываю про этот сбор. В Москве начал действовать торговый сбор.
Да.
Фиксированный обязательный платеж для торговли в столице и так далее. Ставки сбора зависят от площади магазина. Вот крупные магазины. Крупные магазины сказали ведомостям, что нифига для них это не будет страшным. А мелкие говорят, что позакрываются. Примерно 20% мелких магазинов останутся, а примерно 80% закроются нафиг совсем.
Да.
Ага, примерно 80% закроются. Ну и что? Ну и что? А что для нас это значит? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаю.
Являюсь заведующим отделом по аренде.
Да.
Торгового комплекса.
Да.
Пару слов связи.
Скажите.
Там вы правильно говорите, что многие разбегутся, но торговые комплексы вынуждены будут снизить аренду.
Да.
У них другого выхода нет.
Да.
Вот это я хотел бы сказать.
Да. Скажите, а другие квартиры за бугром? Товарищи, просто давайте я проясню быстро, чтобы вы не пыхтели. У меня нет... Действительно нет ни одной квартиры за рубежом, ни одной недвижимости, вообще никакой недвижимости. Я продал яхту на юге Испании, которая у меня была 15 лет назад, там или, может, чуть меньше. И все, у меня ничего нет. Ладно? Хорошо. В смысле, за бугром ничего нет. Слушайте, я собираюсь в деревню Утырка.
Это что за деревня?
Деревня Утырка. Поставь, пожалуйста, Вики, напиши.
Деревня
Утырка. Там мы организуем, наконец, сакральное сообщество.
Да.
Утырка. Утырка.
Чтобы это деревенские
или
продукты.
Унарка, я забыл.
Утырка сейчас. Есть такая деревня,
Утырка,
а Утырки нет.
Такая. Утырка.
А у тырки нет.
Унара! Унара! Что же Господи! Вы? Я дурак!
Ну как вы?
Унара, я называю. Унара! Мне пишет пользователь, пожалуйста.
Деревня Кунара есть.
Унара! Унара! Напиши, деревня Унара.
Сидельниковский район.
Унара. Унара. Не Кунара, а Унара. Ты можешь отличить Унару от Кунара?
Я написал, но такого человек. Нет. И село Унара.
Село есть. Унара. Так я туда и еду.
Село Унара. А
избирателей 269. Избирателей 269. Там это сельский населенный пункт. Ближайшие населенные пункты. Омск. Тобольск, Пытьях и Ишим. Понятно, о чем я говорю?
57. Ишимский. Я помню, что это Ишимский.
Не важно.
Из каких-то...
Унара.
Газет.
Мы едем в Унару. Если бы ты видела, какие там красивые пески, как под Псковом, такие пески, на них сосны стоят, ели, там как хорошо на моте гонять. Мы должны сгинуть.
А что там с интернетом?
Мы должны сгинуть. Сгинуть, мы должны сгинуть от КГБ, от повышения цен, от всего. В Унару. Я уже знаю место.
А интернет?
Что тебе интернет? Интернет что? Мы найдем. Вот я тебе поставлю там интернет. Я туда перевезу несколько таджикских семей, которые будут там...
Крутить динамо-машину, а мы будем сидеть на Фейсбуке, да? Классно.
Конечно, конечно. Именно так. Да. А что ты говоришь? Конечно, скрываться поедем в Сибирь, друзья. Выживать будем вот как. Поедем в Сибирь. Вы готовы отправиться в Сибирь, чтобы выжить в деревню? Слушай, давай спросим. Повышается ЖКХ, повышается вообще все. Еще какой-то налог сумасшедший будет на... На это самое. На торговлю вообще в городе Москве. Сергей Семенович решил с сегодняшнего дня. И это приведет, конечно, к подорожанию, потому что все эти налоги перекладываются на покупателей, естественно, как вы понимаете. Никто же из своего кармана, откуда, он же не будет продавать там дом-квартиру, чтобы заплатить налоги Сергею Семеновичу. Он, конечно, возьмет все это из ваших денег, из ваших кошельков. Вы готовы на даунгрейд, на переезд в деревню? И сдачу здесь квартиры каким-то молодым, лихим людям. 134-21-35. Вы готовы на даунгрейд и на переезд в деревню? 134-21-36. Не готовы. Вы готовы переехать в деревню? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет, не готовы. 134-21-35. Готовы. 134-21-36. Не готовы. Даунгрейд полный. Унара. Деревня Унара, товарищи. Вот куда мы едем. Деревня Унара. Западная Сибирь. Запад, не надо, восточный.
А туда ехать
надо.
Целый день
или восточные два дня? Это экстремисты. Почему? Они уже там хотят экстрим какой-то. И хотят сопки, чтобы все время была колдобица. Мы едем на спокойные рельефы. В том числе с живостью все-таки. Мы едем к Иртышу. Мы едем в те края. Понимаешь? Мы едем чуть-чуть севернее нас, уже будут болота какие-то невероятные с морожкой, с голубикой, с черникой. Что там с едой?
Едой. Я вот очень боюсь. Это мое единственное удовольствие.
А прана? Ты не собираешься питаться праной?
Нет.
Ты не собираешься быть солнцеедкой?
Нет.
Солнцеедкой. Там же...
колбасоедкой быть, продолжать оставаться. Всякая мраморная там вот это. Я очень,
голосование пошло. У меня пока 49-51. Уже 49% мы сагитировали покинуть антигуманный великий город и отправиться в деревню. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Давайте вам расскажу реальную ситуацию с
давайте,
приездом
давайте.
В деревню.
Да?
Значит, город, не деревня, город. Город Вышний Волочок между Ленинградом и Москвой.
Знаем.
Частный дом, все там хорошо живет, в общем, не сильно старый человек, 78 лет, бодрый, шустрый, сам себя обслуживает.
Да.
Картошку пашет, сеет. Вот. Вдруг с ним случается рак.
Да.
Рак несложный. Но ближайший онколог находится в городе Твери. Чтобы попасть на
ну, Твери, ведь был бы в Хельсинки, и тоже близко от Вышнего Волочка. Может,
да, но чтобы попасть в Тверь, нужно сесть на электричку, которую поотменял Якунин, в 4 утра, приехать в Тверь в 7 утра, значит, до 9 утра где-то шляться, ждать, пока больничку откроют.
Да.
А, ну, так я езжу туда, вот сажусь ночью, стягаю, беру его, везу в Тверь, жду, пока его там обследуют, подбираю, везу обратно.
Нет, ну, согласитесь, что режим дауншифтинга, он, конечно, абсолютно точно
для предполагает... московских дачников, для пасторальщиков, так называемых.
Ну, хорошо.
Не понимают, что такое жизнь реально.
Ну, как вам сказать, подождите.
Скотинку. Если у вас скотинка начнет тухнуть, вы поймете, что вам нужен ветеринар. А ветеринар стоит денег. Если у вас нет таджика ветеринара под рукой, то у вас передохнет ваша скотина и весь ваш бизнес.
Ну, дайте, оставьте нам хоть какое-то поле для романтики. Вы поедаете...
Нет, поля для романтики нет. Инфраструктура должна быть. Государство
давайте,
должно построить...
Не поедайте меня.
Школы,
целиком просто.
Стариков, больницы. И тогда можно уже...
Хотите, я позвоню человеку, который живет за Плещеевым озером? Там дорог вообще нет, он по грунту туда ездит в лес.
Детей он куда девает? Детей он учит, стариками, сейчас, можно, за стариками можно, он ухаживает.
Можно, 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 можно я позвоню такому человеку? Зовут его Бронислав, Бронислав Виноградский. Вот, вот, вот вы сейчас послушайте, вот его послушайте, если я дозвоню сейчас. Понял. Давайте, давайте. А? Есть звонок какой-нибудь? Ничего нет? Ничего нет? Вообще ничего нет? Ну вот же, вот этот, вот, вот, верхний, верхний. Пошел, пошел, пошел. Сейчас мы его расспросим. Я потому что человек живет, один мой знакомый, живет у черта на куличиках.
Ну, ну он детей-то в школу не
ставит. Слав, привет, привет, Слав.
Да, Сереж.
Слушай, я из эфира звоню. Знаешь что, во-первых, ты приедешь сегодня на записи?
Я еду, да.
Крутейше. Слушай, значит, у меня вопрос. Мы сейчас говорим о дауншифтинге, и люди говорят, что единственный способ, ну, сейчас ты знаешь, капремонт, все это вводится с 1 июля. Примерно на треть, а может быть, у некоторых людей, как они пишут, на 50% подорожает ЖКХ. Людям это неподъемно, тяжеловато людям. Значит, позвонил парень, который получил ранение в МВД. Он получил ранение в 36 лет, его уволили по инвалидности на пенсию из органов. Он говорит, я живу под Вологдой, там ТРПР. Значит, а мне говорят, ну хорошо, это вот исключительный случай, что чувак молодой, сильный еще, ну реально сильный. Значит, и тогда, а нет, у него что-то с сердцем было. Значит, все равно сильный, молодой и так далее. А если есть дети, то нельзя жить в деревне. А если старики, нельзя жить в деревне, говорят люди. Значит, я представляю всем гордо Бронислава Виноградского. Скажи, сколько километров от Москвы ты живешь?
160.
160. 160. Ты живешь в лесу, на грунтовых дорогах, посереть нигде. Посереть нигде.
Да, да.
У тебя там бродят лоси, там заходят, ну что там, ежики.
Постоянно, да, да, да.
Ну скажи, ну что-нибудь, ну расскажи какой-нибудь пример, дай.
А что, слушай, что рассказывать? Ну хорошо там?
Нет, скажи, какие дикие звери вокруг тебя ходят? Ну просто мне интересно.
Лисы, зайцы, кабаны.
Да.
Да. Говорят, 160... что волки есть, я не видел. Говорят, и медведи забредают.
160 на север. Скажи, пожалуйста, а другой, значит, другой вопрос. У тебя дети?
Да.
Сколько их там?
Там четверо.
Четверо детей. А младшему и старшему сколько, дай диапазон?
Старшему 15-11 получается, а младшему полтора.
Значит, младшему полтора, старшему 11. Настя, слушай же,
я
господи,
слушаю,
ты же не слушаешь же.
Образом,
значит,
конечно.
Младшему полтора, старшему 11. Они живут в деревне. Скажи, а что ты делаешь с тем, чтобы их учить, лечить и все остальное?
Ну, лечить они не болеют, зачем им болеть? А для того, чтобы учить, по, как это называется, ну, без посещения. То есть это они приезжают раз в полгода и сдают экзамены.
А жена занимается тем, что уроки с ними учат?
Да, 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 да.
И
да.
Ты тоже, тоже учишь?
Я учу, да, я учу смотреть на мир проще.
А, подожди, подожди, то есть ты не учишь, собственно, школьную программу, а учишь смотреть на мир проще?
Видишь, там дело в том, что когда есть хозяйство, и когда оно является неким тоже текстом, который еще чему-то обучает вообще в целом, устройство всего этого,
да.
Это там... На самом деле это и есть обучающий механизм, как когда они там...
Сколько ты думаешь, нужно человеку денег, чтобы жить в 160 километрах, посереть леса, без дорог? Еще раз я говорю, я ездил к Славе. Слава, я к тебе ездил.
Деньги надо все вообще, все их, все.
А?
Ну, знаешь, сколько тебе надо денег? Да все их.
Все их, да. Скажи, ну хорошо, минималочка, на сколько прожить можно?
Да я не знаю, я знаешь, я считать не умею, я только иероглифы пишу.
Да, ты не умеешь. Ладно, Слава, да. Давай, приезжай, приезжай к нам.
Давай,
счастливо,
еду,
счастливо,
еду,
счастливо,
ага,
счастливо. Слава едет к нам. Знаешь? Вот, на самом деле, Слава действительно ничего не понимает о деньгах вообще.
Угу.
Ну, он просто вообще не понимает и все.
Ну, это прекрасно. И многие из нас тоже
помню,
ничего не понимают.
Я помню, в одном магазине мы с ним были, присматривались к гитарам. Он уже посмотрел, все нормально, довольный, хоть счастливый. Он же все время счастливый вдобавок. И он такой выходит и говорит, а вот флейта. Там какая-то флейта была, серебряная. Или серебряная вот эта штука, которую в рот берет, не помню. Слышь, он говорит, вот флейта. Чувак, который был от магазина, ну, продавец, он нас провожал. Ну, из уважения. Вот, он нас провожал до двери. И он говорит, да, это вот такая-то флейта, ра-ра-ра-та-та, ну, там, клевая какая-то. Вот. И Слава говорит, а сколько она стоит вот таких бумажек? Показывает $100. Тот говорит, ну, она стоит таких бумажек 30. Слава говорит, ой, можно я посчитаю?
Угу.
И говорит, вот у меня есть 30 бумажек, дайте мне такую флейту.
Ну,
то есть он вообще не врубается, в принципе. То есть он ведет себя как ребенок. Детей не лечат вообще, никак.
Ну, детей не надо лечить. Ну, то есть так, когда совсем припрёт...
Он их лечит малиновым вареньем. Он их не лечит.
До первого серьезного случая.
Ну, какого серьезного случая, когда он постоянно инстаграмит своих детей, которые бегают босиком по снегу?
Ты никогда не знаешь, когда он произойдет. Спокойно. Да дело не в этом. Слушайте, ну, мой Феденька ударился просто носом. С качельки упал, ударился носом. И был абсцесс носовой перегородки. Просто кровь пошла, успокоилась, Зима. Легли спать.
У Славы, дети бегают просто как домашние животные.
И в Ейске ему не смогли помочь.
Дети бегают просто как домашние животные. Когда Слава постит непрерывно, как у него малышня бегает босиком по снегу там, из одной избы в другую.
Это
по настилу, разгребая снег, пиная босыми ногами.
Понятно, да.
Это деревня, это жизнь в деревне. Можно жить в деревне, да. Слава сейчас едет 160 километров. Притом, я тебе объясню, у него километров 30 по лесу, просто по грунтовке, которая подозрительного качества. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хочу сказать, что тоже переехал из Москвы в область.
Да.
60 километров от Москвы. Живу идеально, свое хозяйство, мне 30 лет,
да.
Жене также.
Да.
Есть дети, есть школы, есть садики. Вот. Имею дом в 350 квадратов.
Ага.
Плачу за газ, за свет. Больше ни за что не плачу. Что самое легкое, за то, что я плачу, я знаю.
Да.
А в Москве за что я плачу и куда эти деньги идут, я не знаю.
Да,
вот
да,
у меня
да.
есть 3 квартиры, которые я сдаю. И, честно говоря, за что я плачу коммуналку, я до сих пор не понимаю.
Да.
Люди, которые живут в Москве, пусть они посчитают, сколько квадратов они занимают и сколько они денег платят. И приведут это все на дом в области.
Да.
Это будет гораздо дешевле.
Спасибо за хороший урок, спасибо. А что там у него с канализацией, вы имеете в виду, Бронислава? Ну, у него там стоят унитазы какие-то, унитазы. Нет, унитазы.
Ну,
откуда мне знать? Может быть, прорыл дырку до середины земли, прямо в мантию, земельную мантию прорыл дырку. Понимаешь?
Понимаю.
Ну и все. Я слышал, он наставлял какого-то господина, которого звали Ахмед. Он говорил: Ахмед, вот здесь копай, здесь не копай. То есть на самом деле, он мог прорыть дырку там до земельной мантии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя, Алексей.
А может быть, наоборот?
Да. Я хотел сказать, что вот в Челябинской области есть село, которое называется Париж. Вот можно переехать в Париж из Москвы.
Скажите, пожалуйста, а как там, чем характеризуется жизнь? Добры ли там жители?
Жизнь характеризуется тем, что там полный ад.
Так ад мы не хотим, мы хотим рай.
Есть еще рядом село, которое называется Фершен-Пенуаз. Можно переехать туда.
Там еще хуже или там?
А вы можете нам сказать об этимологии этих названий? Что это? Откуда эти?
Вы знаете, этимология заключается в том, что когда пленные французы там были после 1812 года, вот они там строили всякие строения, и с тех пор так и назвали эти деревни, но французами там сейчас и не пахнет вообще.
Как изысканно их подселили к вам, Пермский край.
Сразу станет получше.
Ребят, я уже не в силах менять тему. Темы еще какие-то там есть, но они касаются Украины. А мне кажется, Украина настолько обрыдло, что вообще уже невозможно об этом говорить.
Сколько человек мечтает сменить место жительства-то?
Да. Вы готовы уехать в деревню? Я останавливаю это голосование, простите. Я запамятовал, не говорю вам результат. 49, ну так и осталось, 49-51. 49% готовы от всей этой ЖКХи, от всех этих поборов переехать, наконец, в деревню. И все, и жить проще, а упроститься, Насть.
Да.
Понимаешь? А что такое? А почему скепсис? Он ходит там, типа, в туалет на улице. И что? И что в этом плохого?
Классно, пока вы здоровы.
Единственное, что плохого есть в туалете на улице, это что летом бывают такие зеленые мухи, которые пока пытаются сесть тебе на поясницу.
Да нет, продаются мешочки, там
на
можно
поясницу они пытаются сесть.
Когда вы здоровы и богаты, это все хорошо.
Мешочек можно? Мешочек? Что с мешочком ты говорил?
Мешочки с химией какой-то продаются, посыпало, и ничего нет, никаких ни мух, ни
зеленых запаха. Мух нет, да?
Да, ну якобы.
Ну якобы.
Я только погружаюсь в эту историю с мухами.
Хорошо, когда ты богата.
Когда ты богата и здорова, главное, здорова. Просто когда вам ничего не надо, когда вы лежите, там распухаете от воды, которая не выводится, и с почками, там откуда-то, все, вся эта жизнь прекрасная, пейзанская, она заканчивается для вас.
Настя,
знаете, ужас.
А можно я скажу?
Да. Даже образование не вопрос.
Ты бежишь в колеснице сансары, совершенно ложной какой-то, выдуманной. На самом деле ее не существует. Ты не можешь болеть, если ты живешь простой жизнью. Просто не можешь болеть. Если ты живешь съедаешь 5 яблок своих, собственно, Антоновки, 5 яблок в день из
погреба. Это заблуждение думать.
Слушай меня. ты съедаешь от 5 до 8 порций.
А тебя они не умирают? Ну,
нет, не умирают, конечно. Ты умираешь. Слушай, ну по правде, ну послушай до конца. Ну, слушай, я знаю твой скепсис, но ты хочешь все время бежать в этой колеснице сансары. Мне стыдно за тебя. Послушай, съедаешь 5-8 яблочек в день. 5-8. Это ученые, британские ученые говорят. Все. Дальше. Съедаешь маленькую плошечку в 12, в полдень, но лучше до полудня. Маленькую плошечку творожка и яблочко. Боже, у меня слюна пошла. Боже, я как, слышу, хочу, да. Творожка. Как я хочу этого творожка. До полудня съедаешь творожка и яблочки. Понятно? Да. Вот тебе все. И больше не ешь ничего.
Да.
Ничего. Съедаешь менее 1000 килокалорий. У тебя включается ген SIR2, SIR2, SIR2 включается ген.
Да.
Твой ген, твой личный, он у тебя есть. Когда ты здесь в городе обезумевшая носишься, он у тебя не включается. Включается. Ты начинаешь заниматься солнцеедением, праноедением и уринотерапией. И живешь следующие 100 лет, Настя.
Спасибо,
забудь, тебе сколько? 36, ты говоришь, 36. Да. Правильно? Ты хочешь прожить еще 100 лет? 100.
Не знаю.
Я много не обещаю. 100 лет, 100.
Не знаю.
Уезжай в деревню, Настя.
Смотря в каком качестве.
Я тебя уверяю, в каком качестве.
Говорящей головой у микрофона, как в Футураме. Может быть, и да, не знаю.
Тебе
не
надо ехать в деревню.
Если я буду так вот сидеть где-то, не знаю.
Нет, ехать в деревню со всеми детьми, которые будут голые, босоногие, бегать по России,
я скажу,
по снегу.
Катя, прикройся, тебе уже 60. Сколько можно? Нет.
Подъем в движении.
Мне удалось вас рассмешить.
Спасибо тебе большое. Да, 4 балла. Москва 4 балла. Я думаю, это многих насмешило. Значит, стоит МКАД перед Волоколамкой. От Химок даже раньше, от левобережных Химок. Потом, значит, очень плохо на МКАДе по-прежнему от Котельников до Дзержинского и вот все это. До развилки. Это авария, авария, авария. Две аварии. Почему вы бьете? Зачем вы это делаете? Дальше. Плохо на МКАДе перед Профсоюзкой, прям совсем плохо. Ну, от Бутова и до Профсоюзки, внутренней. И в городе уже, ну, там Минк плохо въезжает, ну, так себе плохо, 15 км в час. Значит, в городе, на самом деле, все классно, кроме обычного вот этого, Соколиного, от щелчка теперь, не от шоссе энтузиастов, от щелчка до текстилей, все, что тянется, вот эти вектора от 2 до 4 по циферблату, все очень тяжелое. Все, весь остальной город нормальный. И еще, вот это как улица называется, мы не знаем. Сейчас, секундочку. Какая-то улица, которая вообще южнопортовая, что ли, вот там в районе. Закисло все и 7 километров в час. Мы провели этот выпуск, Настя.
Да.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 1 июля.
Подъем.